Ну что, начинаем трудный разговор. Это попытка поговорить о статье святителя Игнатия Брянчанинова «Отношение христианина к страстям его», так называется статья. Это уже третья попытка и третий город, в который мы приезжаем, и третий раз пытаемся эту тему рассматривать. В чем причина? Статья не такая большая, но очень емкая. Буквально каждый абзац должен быть понят или может быть понят так глубоко, потому что он может нам принести пользу. Вот каждая прямо строка в этой самой статье, если бы мы с вами научились читать не бегло, научились читать внимательно статьи святых отцов, творения святых отцов, тогда бы мы почерпали оттуда большую пользу для себя, пользу, которая требуется для нашего спасения. И святитель Игнатий говорил, что нам новоначальным, то есть обращаясь к нам, требуется читать прежде всего тех святых отцов, которые учат первым степеням покаяния, первым ступеням спасения. Если мы будем читать древних святых отцов, которые учат уже высоким ступеням духовной жизни, то там мы или ничего не поймем, или будем пытаться применять то, что там сказано, и можем запутаться, можем впасть или в прелесть, или в отчаяние. Потому что никаких сил в нашей душе, зараженной страстями, еще пока нет для того, чтобы выполнять высокие духовные цели, которые описывали святые отцы древние. Причем святитель Игнатий объясняет, почему древние святые отцы писали именно о высоких ступенях духовной жизни. Например, тогда, когда они описывали молитву, то они говорили о высоких степенях молитвы. И мы, когда читаем это, соблазняемся, удивляемся, пытаемся что-то такое из себя выжать, и у нас ничего не получается. Или если выдавим что-нибудь из своего страстного сердца, то себе на погибель только можем выдавить, потому что в страстном сердце страсти и живут. И все впечатления и чувства, которые у нас там будут появляться, они тоже будут основаны на страстях. Поэтому святитель Игнатий и советует читать тех отцов, которые учат первым ступеням покаяния. В частности, сам он именно об этом и писал. Есть в его статьях и очень высокие такие духовные вещи, описаны очень ясно и подробно, что говорит о том, что он сам этого тоже достиг. То есть он писал именно о первых степенях покаяния, именно потому, что это является самым ценным и самым главным. Не пройдя вот это первое, нельзя, никак нельзя достигнуть более высокого. И если мы с вами не учтем вот этот самый очень важный момент, то мы обязательно пропадем. Спасение наше от нас уйдет, спрячется, и мы так его и не узнаем, где оно и какое оно. Вот насколько это важно. Почему? Потому что путь начинается с какого-то определенного начала. Правда ведь? Если мы думаем, что путь спасения должен ввести нас в Царство Небесное, в жизнь вечную, то мы видим конечную цель этого пути, так? Но любой путь, еще раз повторю, он с чего-то начинается, у него где-то есть начало. Если мы будем думать, что у той цели, важной цели, которая стоит перед нами, есть разные совершенно варианты движения к этой цели, или разные, так сказать, входы, по которым мы можем заходить и идти в каком угодно направлении, они все равно приводят туда, то это же ошибка. Так даже и в обычной жизни мы понимаем, что чтобы отправиться в определенное место на работу, например, с утра, то надо сесть на маршрут, который вот именно туда ведет по направлению к моей работе, а не на тот транспорт, который ведет в другое место. Какая заповедь у нас с вами есть в Евангелии на эту тему? Нет, а о путях. А да, вот, расслышал. Что-то о пути Господь нам говорит, да? Он начинает с чего? Он говорит, я есть путь, истина и жизнь, да? То есть, вот он говорит, другого пути нет вообще. И тот путь, который проповедан Господом Иисусом Христом, он есть единственный путь. Других каких-то вариантов путей нам Господь не оставлял и другие способы не проповедовал. Причем, вот этот самый путь, он его еще более конкретно называет, да? Он говорит, входите тесными вратами. Путь всегда начинается с чего-то, правда? Вот если мы с вами будем представлять так путь в степи, и что можно идти в какую, хоть в какую сторону и куда попало, то мы же не придем все-таки к той намеченной цели, которая стоит перед нами. Значит, должно быть четкое направление, должен быть четкий указатель. Вот нашим указателем, по которому мы должны идти, являются тесные врата. Вот только так, по этому указателю, если пойти, руководствоваться этим, только так можно войти на узкий путь. Тесны врата и узок путь, вводящий в жизнь вечную. И наоборот, широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. Вот первым путем сколько идут? Помните, читали? Первым путем, тесными вратами входя, узким путем идя. Многие идут этим путем или нет? Как говорит Господь? Немногие идут им, да. Господь говорит, немногие идут им. А вот почему-то широкими вратами и пространным путем многие идут этим путем. Это предупреждение Господа, оно достаточно веско, оно очень серьезно, чтобы мы с вами сегодня, может быть, уже в последние времена, чтобы мы с вами помнили об этом и не искали бы себе широких врат, и не думали бы, что, идя пространным путем, свободной такой жизни, думая, что в христианстве можно теперь и так уже, только в древности нельзя было вот то или это, а сейчас уже, может быть, можно, потому что жизнь изменилась, обстоятельства вот такие, никто нас вроде бы особо уже и не учит, и говорят, что это уже, может быть, не самое главное, может быть, что-то теперь другое уже важнее стало. Но не так, Евангелие ведь не изменилось, Господь тот же во все времена. Поэтому мы с вами не сможем в оправдании себе принять то, что время такое, в котором мы жили. Время. Время опасное, время лукавое. Дни лукавы суть, апостол говорит, что вот эти дни, которые со свистом у нас сейчас пролетают, в связи с тем, что жизнь стала такой напряженной, так все сжато, что дни, недели, месяцы и годы пролетают очень быстро. А итог... Где-то все равно придется подчеркнуть, вот финал где-то он все равно есть, он ждет нас всех. Причем он может наступить не обязательно тогда, когда мы доживем до старости, до глубокой, когда будем в сединах, окруженные внуками и правнуками. Ведь совершенно же ведь не обязательно это так, правда? И посмотрев по сторонам, мы с вами обнаруживаем, что некоторые люди и совсем в молодые годы умирают, а некоторые в юности и даже в детстве, кто-то не дожил совсем до старости, не успел выйти на пенсию. То есть нам с вами, христианам, особенно нужно об этом помнить. Потому что забвение о конце своей жизни, забвение о результатах, которые нас ждут по итогам этой жизни, оно дозволяет нам жить как угодно. Легко, свободно, пространно. И наоборот, память о смерти, как говорили отцы, и память о суде Божьем, об аде и о рае, она препятствует нам грешить, вот эта самая память. Если мы с первых шагов веры обретем вот этот самый страх Божий, препятствующий нам грешить, то, наверное, у нас с вами по-другому будет складываться жизнь. Наверное, отношение ко всему происходящему у нас будет рождаться новое, христианское, евангельское. Если же мы не обеспокоимся с первых шагов веры о том, что мы будем давать отчет Богу за все, как мы здесь прожили, а отчитываться мы будем как? По каким законам? По Евангелию, да? Святитель Игнатий говорит, что свод законов, по которым нас будет судить Бог, это Евангелие. Поэтому знать Евангелие нам абсолютно необходимо. А мы же с вами проходят дни и годы, и мы уже, считая себя христианами, с трудом порой вспоминаем хотя бы некоторые заповеди. Это тогда вспоминаем, когда нас попросят специально об этом. А по ходу жизни, в суете, в заботах, на работе, на бегу. А там когда помнить о заповедях? Большинство современных христиан жалуются на то, что они не успевают спасаться. Говорит, ну а как это совместить? Как совместить веру, спасение вот с этой жизнью, в которой мы живем? Это трудно совмещается или легко, как вам кажется? Неправда. Неправда. Это легко совмещается. Это совмещается очень легко. И святитель Игнатий вот в этой статье нам объясняет, что достаточно просто постоянно себе напоминать о конце жизни, о суде Божьем и об аде. Много надо? Вот это много? Или это малость вот такая? Это малость. Это малейшая малость. Скажите, это приятно делать эту малость? Это неприятно. Потому мы ее и не делаем. Она нам противна, по-честному сказать, а это нам противно. Когда нам начинают говорить о смерти, о суде Божьем, об аде, нам говорят, хватит негатива уже, хватит. Жизнь такая тяжелая, все и так устали, все измотаны, издерганы в болезнях, и вы еще тут соль на рану сыплете, вы нам говорите еще о последних днях жизни, о баде, что вы нас пугаете. Вот буквально такая реакция сейчас встречается у многих людей. Причина какая? Как вы думаете, почему мы так болезненно реагируем на эту правду, на которой надо основывать спасение? Это фундамент спасения. Это основание, на котором, если мы не встали на него, мы никуда и не пошли. Мы ничего не построим. Мы будем строить годами на песке. И там нет фундамента, а там есть только песок, потому что скорби только пришли, скорби только на нас навалились, и все. Ничего христианского у нас не осталось. Мы обижаемся, мы злимся, мы других осуждаем, мы пробиваем себе дорогу, мы ищем правды, мы достигаем или добиваемся того, чтобы перед нами кто-то извинялся или исправлял себя, а мы бы не хотели исправляться. Вот какие особенности? Так почему же так? Нет, самолюбие у нас очень сильное. Самолюбие. Все давайте сводить к учению аскетическому, так, чтобы нам не просто, как этим спортсменам, тяжело-легко, тяжело-легко. Они, когда тренируются, им тяжелое, потом каким становится? Доступным, тоже доступным, да? Вот штанга бывает тяжелая очень в самом начале. Спортсмен ее только поднимает, понемножку добавляет вес, потренируется несколько лет, а потом на соревнованиях показывает такие результаты. Да когда бы он с самого начала такой вес поднял? Никогда. Нужна тренировка. Аскетика что такое? Это тоже упражнение, это тоже тренировка. Это слово взято вот оттуда и применяется здесь у нас в христианской жизни. Но суть его та же самая. Мы должны с вами упражняться. Мы должны с вами заставлять себя делать вот эти вот аскетические упражнения, аскетические труды для того, чтобы основание заложить для своего спасения. Если мы это не делаем, то же самое, что дом. Мы хотим построить дом, а кроме песка, который лопатой перегребаем из стороны в сторону каждый день, ничего и нет. Фундамент так и не заложили. Больших камней туда не принесли, не связали их как-то там раствором. И ничего мы не построим. Выстроим мы дом, но он развалится сразу же. Поэтому нам с вами, современным христианам, никак нельзя забывать, что для спасения есть определенные условия. Эти условия четко названы Господом Иисусом Христом, и они описаны в творениях святых отцов. То есть, как понимать правильно Евангелие, как Евангелие применять в жизни. В творениях отцов будем читать, правда? Или где? Как будем понимать Евангелие? В творениях отцов. Нам разрешается читать Евангелие без толкования? Нежелательно, правда? А почему нежелательно? Ну, своим умом будем понимать, и понимаем так, что там или ереси будут, или грубейшие ошибки в нравственном понимании, и мы так и не сможем научиться тому, как спасаться. Сегодня актуальность чтения творений святых отцов нам намного возросла, чем в прежние времена. Как вы думаете, почему так? Вот в прежние времена многие люди были неграмотны вообще, книги стоили огромных денег, и большинство людей простых их просто не имели, этих денег. Как люди спасались в те времена? Неграмотные же были. А вот слава Богу, видите, как хорошо. Были живые учителя, правда, да? Были живые пастыри. И вот эти пастыри как раз знали Евангелие, не понаслышке, по жизни его знали, сами жили по Евангелию, знали, как эти законы евангельские выполняются, знали эти самые тесные врата, сами в них вошли когда-то, заранее, сами уже шли этим тесным путем. И вот помните притчу о пастыре, как Господь говорит, пастырь добрый, настоящий, он где идет? Он за стадом идет, погоняет стадо, или где он идет? А почему так? Какие пастухи так ходят, вы скажите? В реальной жизни кто-то пас овец или коров? Кто-нибудь был пастухом в жизни хоть раз? Почему-то сзади привыкли ходить с кнутом или там с палкой, а там еще проща вот раньше была. А вот здесь какой-то другой пастырь в Евангелии, какой-то другой странный такой пастырь выходит впереди и идет, а овцы идут за ним. А почему так? Это мы сейчас про дорогу потом. Так они его голос знают. Посмотрите, если точно читать Евангелие, и вот помнить, что там сказано, они знают его голос. А когда мы будем знать голос человека, за которым нам хочется идти, когда мы слышим от него, правда? Когда он нам говорит постоянно. Когда нам пастыри говорить должны? Ну где? Ну всегда, я вот домой ушел, и нет меня больше там. Ну не пойдешь же пастырь за мной? У нас есть церковь, так? Церковь у нас есть. И если в церкви, нам бы, мирянам, очень хотелось, чтобы наши пастыри в церкви нас учили. И вот если так бы было все, как в прежние времена, то пастырь бы сам, задолго еще до того, как стать пастырем, он бы узнал, что такое тесные врата, он бы в них протиснулся с трудом, с кровью. Я не преувеличиваю? А как там слова у отцов есть на эту тему? Дай кровь и... Вот так. Авва Лонгин сказал. Святитель Игнатий повторяет неоднократно, вот в этой статье дважды повторяет. Итак, чтобы втиснуться в эти самые врата, надо кровь пролить. Вот таков должен быть пастырь. Если он сумел войти в эти тесные врата, он познал, как это делается, как это происходит, должен быть кто-то другой, который ему покажет, убедит, или он будет в творениях святых отцов об этом читать, или особый Божий промысел введет его как-то в эти тесные врата через скорби и потрясения в его жизни. Но потом этот пастырь должен познать этот путь, эту дорогу, этот тесный путь. Когда он сам по этому пути научится ходить, тогда он будет идти и рассказывать своим овцам, как входить в эти врата и как идти этим путем. Если пастырь говорит, овцы слышат. Где? В храме. И когда пастырь говорит, они идут за ним. Он показывает пример, он помогает овцам протиснуться в эти тесные врата и идти узким путем. Мы бы так хотели, современные христиане, миряне? Ну да, бы хотели. Это реально в жизни сейчас часто можно встретить? В этом есть проблема. Скажем вот так мягко, обтекаемо. В этом есть проблема. Немало современных христиан ходят из храма в храм, ищут вот эту духовную поддержку, вот эту самую помощь, и порой не находят ее. И с обидами, и с жалобами приходят в новое место или едут в далекие монастыри по святым местам, и там пытаются изложить свои проблемы, многолетние проблемы, тяжкие проблемы. И там порой или получат совет, или не получат совет, неизвестно. А то будут утешены, бывает там, у святыни приезжают домой, а через некоторое время у них то же самое все начинается, как будто бы опять вернулось все назад. И вот так проходят годы. Годы, а человек не находит ответа на свою проблему, на свою боль, и вот эта самая боль, она не дает ему втиснуться в эти тесные врата. Потому что от этого страдания, которое человек никак не может разрешить, потому что не понимает, в чем тут духовный смысл, что хочет от человека Бог, чем человек навлек на себя эти беды, скорби, болезни, страдания. И вот вместо глубокого рассмотрения проблемы, иногда бывает совершенно другая ситуация, когда нам дают такой совет, что вот по этой проблеме нужно читать вот такой-то канон, а ради решения вот этого вопроса нужно читать вот такой-то акафист, ну и так далее. Вообще нужно ходить в храм, нужно обязательно ставить свечи, нужно вносить пожертвования, нужно читать утренние и вечерние правила, обязательно бывать на исповеди и исповедать то, о чем болит душа. Примерно так? Примерно так. Душа о чем у нас болит? О покаянии, да. Ну тогда, если мы скажем, что душа болит о покаянии, надо знать грехи. Покаяние что такое? Это не абстрактное какое-то явление, да? Покаяние складывается из определенных состояний, то есть из определенных критериев. Если покаяние в целом, то ну, можно как-то изобразить его, сожалею, каюсь, а конкретно в чем? Часто человек сказать не может. В результате, вот мы когда приходим в храм, вот на таких понятиях начинаем христианскую жизнь, а через некоторое время обнаруживаем, что вот душа болела об одной проблеме, второй, третьей, четвертой, мы ее назвали, исповедовали несколько раз. А дальше что бывает? Кто-нибудь сталкивался с этим? А дальше грехов не знаю. Вот дальше слепота ума запрещает нам двигаться. Потому что, чтобы дальше каяться, чтобы дальше удерживать это первоначальное сокрушение, которое у нас иногда рождается, нам нужно знать грехи, нам нужно знать вот эти болезни, которыми заражена наша душа. Болезни смертельные. Это не просто какие-то там маленькие травмы или царапинки. Страсть – это смертельные болезни души. Если бы мы их могли знать, и примеры их проявления нам были бы известны, мы бы никогда не уставали ходить на исповедь. Мы бы никогда не страдали от того, что мы не видим своих грехов, мы бы наоборот начинали постепенно углубляться в страдания от того, что грехов этих немерено, не почты и край. То есть неисследованная вот эта душа, она не знает, в чем кается. А душа исследованная, она не только знает, в чем кается, она сокрушается, если к ней плачет, и не может утешиться от того, что видит множество своих грехов, с которыми порой не может никак жить, согласиться, смириться, а они повторяются и повторяются. Вот святитель Игнатий в этой статье как раз и объясняет нам, что человек, который никогда не занимался исследованием себя, он и не знает себя. Такой человек остается холоден в вере, такой человек остается мертв душой. А тот же, который глубоко себя исследовал, обнаружил грехи свои, у того начинает сокрушаться дух. Потому что попытка борьбы с грехами, она вызывает у человека чуть ли не отчаяние, потому что грехи-то не поддаются. Если некоторые из грехов мы сумели остановить, то вместо них вылезают другие, а рядом с ними еще и третий. А если мы по одной страсти научились что-то разбираться, хотя бы в некоторых ее симптомах этой самой болезни, то и другие страсти есть. Итак, душа наша – это море великое, как говорит пророк Давид, в котором что? Гады, а им же есть числа. Вот кто откроет для себя состояние своей души таким примерно, вот тому будет скучно. Тот будет мучиться, какие грехи написать, идя на исповедь. Нет, у такого человека как раз сокрушится дух. Такой человек как раз придет в новое состояние, драгоценное состояние, как его называет святитель Игнатий, нищета духа. Вот это новое состояние христианина, нищеты духа, оно лишь только и соединяет нас со Христом. Вот это новое состояние, это и есть состояние нищеты духа, это и есть те тесные врата, которыми мы должны втиснуться вот на этот узкий путь и пойти дальше. Если мы вот это первое, как говорит святитель Игнатий, не находим, то как мы дальше идем? Или куда мы идем дальше? Если нам не определили вот эти тесные врата, в чем они заключаются, если нам не указали критерии узкого пути, то тогда мы вполне можем идти широким путем, войдя перед этим широкими вратами. То есть пространным путем, войдя широкими вратами. Вот в связи с этим нам с вами очень необходимо, крайне необходимо сейчас читать творение святых отцов. И в первую очередь труды святителя Игнатия, потому что именно он из древних отцов собрал то, что необходимо нам новоначальным. Именно он. Параллельно еще святитель Феофан Затворник, кому больше нравится стиль святителя Феофана, также может читать и его труды. Примерно в одно время жили, примерно одни великие задачи решили для нас, последующих христиан. Как бы это такое духовное наследство, которое нам сегодня крайне необходимо. А без него мы никуда. То есть мы сегодня с вами живем в такие времена, когда рядом нам с трудом удается найти настоящего наставника, тем более духоносного пастыря, духовника, который бы точно знал путь спасения, который мог бы нам давать точные рекомендации, как спасаться. Как в конкретной жизненной ситуации нужно правильно поступить, чтобы это было нам не в погибель, чтобы это было нам во спасение. Если же мы не встречаем рядом такого помощника, то нам нельзя успокаиваться тем, что никто об этом не говорит и нигде об этом не слышно. Слово «покаяние» в проповедях встречается все реже и реже. Слово «покаяние». Тем более объяснение смысла покаяния, оно еще дальше и дальше от нас. Значит, тем более надо углубляться в чтение святых отцов, тем более нужно искать там ответы на свои вопросы, на свои проблемы. Святитель Игнатий говорил, что спасение по книгам, оно затруднительно. Оно намного более тяжелым является, чем спасение через духоносного наставника. Но, тем не менее, оно не исключает все-таки спасение, попытка спасаться по книгам. Поэтому мы должны все-таки читать творение святых отцов. Мы должны углубляться в это чтение, пытаться его понимать и применять в жизни. Вот наша с вами скромная задача попытаться сейчас некоторые из слов святителя Игнатия зачитывать из этой самой статьи «Отношение христианина к страстям его» и пытаться их разбирать, понимать применительно к нам, как бы это могло бы нам сегодня помочь, в чем бы могла бы тут для нас быть какая-то польза. Ну, давайте попытаемся. «Вожделенна чистота сердца и тела, ею зрится Бог». Вы догадаетесь, какие слова евангельские он вот так вот немножко перефразирует? «Вожделенна чистота сердца и тела, ею зрится Бог». Да, кто-то знает евангельские блаженства. Очень хорошо. То есть мы должны их знать, евангельские блаженства. Это лестницы, по которым мы должны восходить в небо. Для многих людей современных это открытие. Когда вот они услышат, что это лестница, по которой мы должны восходить в небо, они говорят, ну, что-то вы уже слишком так заужаете, как-то все это дело так это схематизируете, говорят, в какую-то форму такую все это сводите, что, ну, даже нам это не нравится, говорят. А почему не нравится? Святые отцы разных времен объяснили это. Если мы будем читать творение святых отцов, то найдем этого святителя Иоанна Златоуста, что это лестница, лестница, ведущая в небо. Он еще говорит, золотая цепь. И каждое звено следующее, оно обязательно связано с предыдущим. И каждое предыдущее, оно обязательно влечет за собой последующее. То есть нельзя там перескочить. И преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что в царские палаты нельзя войти сразу, не пройдя нижних этажей. Царские палаты Царства Небесного. И святитель Игнатий Брянчанинов, продолжая также в том же духе объяснять нам, говорит, что евангельские блаженства, они все взаимосвязаны между собой. И никогда нельзя достигнуть, например, чистоты сердца, блаженны, чистые сердцем, которые Бога единственное могут увидеть, если еще человек не обрел нищету духа, если не научился оплакивать свои грехи, если не стал кротким, если не научился алкать и жаждать правды, если не стал, как там дальше, пятое. Видите, раз, проверку не выдерживаем, да? Все очень сложно, братья и сестры, все очень серьезно. Все очень серьезно. Путь надо хотя бы знать, но вот так для себя хотя бы, его надо знать, сколько там ступеней. Как мы с вами понесем гонение за веру, это восьмая и девятая ступень, если мы первых семи не пройдем. Ведь отцы нам четко, совершенно однозначно сказали, высшего никто не может достигнуть, никогда не пройдя низшего. К высшему можно пройти только через вот эти первые ступени. И мы с вами вроде бы и печаль уже нынче имеем, что мир расшатывается, качается весь, что нас впереди уже неизвестно, что ждет точно. Уже никто не гарантирует, что удастся это все в мире погасить, потому что мы видим только рост напряжения, открыто прямо, уже открыто и нагло совершенно. Враги России заявляют о том, что они не позволят нам дальше жить спокойно. Они нам не простят никогда то, что сделано в последние годы. Вот тот небольшой успех 15-летний, который мы с вами переживали в предыдущие годы, не хотят они его нам прощать. Они терпеть не могут этого. Россия у них как кость в горле. Но почему, как вы думаете, чем мы им так мешаем? Нефть там что ли делим? Территорию что ли делим? Богатство, да. У нас огромное богатство. И они хотят ими завладеть. Но это только внешняя причина. Есть внутренняя, духовная причина ненависти к России у кого? Не у президентов других стран, у сатаны. Сатана ненавидит Россию. Причина какая? Мы же здесь православие осталось. И мы еще как страна еще способны защитить свои границы, еще не пустить сюда врагов, которые бы первым делом нам веру нашу бы исказили, изменили, навязали бы что-то другое. В конечном итоге вопрос упирается в духовное основание. Вот в связи с этим столько ненависти. В связи с этим все тысячу лет, как православие в России прижилось и постепенно разрасталось и развивалось, вот так и враги во все времена. Враги, которым это ненавистно. Сатана раздражает их. Ненависть у них рождается по разной причине. То по причине сребролюбия, что им завидно, что у нас такие богатства. То по причине славы, которая не дает им покоя. Разные причины могут быть внешние, но духовная суть все равно одна. Итак, мы с вами, когда думаем о евангельских блаженствах, мы должны с вами вспоминать все-таки о том, что это лестница, и нам надо по ней продвигаться, если мы думаем вообще о Царстве Небесном. Начинается эта лестница с первой ступени, с нищеты духа. То есть вот к этому мы должны устремиться с вами все. А что такое нищета духа? У нас порой понятие такое расплывчатое и странное, что мы даже не можем для себя вообще объяснить, как это вообще понимать. А как достигнуть этого состояния вообще, из чего оно складывается? А вот святитель Игнатий сказал, прозвучала такая фраза, что от кого-то из вас, что мы о покаянии как бы плачем-то, мы переживаем о покаянии, мы его ищем. Но покаяние складывается из определенных каких-то проявлений. И вот свидетель Игнатий сказал, что первые признаки покаяния – это страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, искреннее сожаление о своих грехах. Он там говорит «плач о грехах», но я, чтобы не смущать вас, не употребляю это слово, я говорю более понятно «искреннее сожаление о своих грехах», а он говорит «плач о грехах». Вот если эти первые признаки покаяния у нас есть, то мы покаяние начали. Мы вступили на этот самый путь, мы вошли в эти самые тесные врата. Если этих признаков, первых признаков покаяния нет, то и пути спасения мы не начинали. Вот так можно себя проверить? Можно. Для того, чтобы так себя проверить, нужно хорошо понимать, что такое страх Божий, что такое сокрушение сердца, что такое нищета духа. Как понятия, термины, мы к ним привыкли. Они вроде бы даже у нас на слуху. А что это такое, как оно делается? Вот сейчас горе современных христиан в том, что мы вот эти понятия уже уловили, услышали, а что это такое и как делается, мы не знаем. И люди вот натурально прямо так искренне спрашивают, объясните, пожалуйста, что это такое? Или, например, чем отличается вот это от этого? И приходится с самого начала человеку объяснять, что вот это вот означает примерно так. Хорошо, если мы договорились, что страх Божий – это страх попасть в ад. Можно так объяснить? Очень просто. Мы не должны хотеть попасть в ад, мы должны бояться ада. Если нам в последние времена будут говорить, что это не навсегда, что там мы немножко помаемся, там в огне почистимся, ржавчину с нас там отобьют, как железо кидают в кузнице в огонь, оно там раскалится, потом его молотком кувалдой бьют, а калина отлетает, железо блестит. Ад такой на время? Вам как вообще верится в вашем городе? Вы все-таки твердо стоите еще на позициях православия, да? Ну хорошо, давайте держаться до конца. Потому что учение о том, что все разумные сущности впоследствии когда-то восстановятся, и покаянием своим опять как-то приблизятся к Богу, и будут все прощены потом, это учение осуждено в церкви. И наоборот, сказано четко, что кто считает, что муки не вечны, тому анафема. Вот как нам еще с вами заставить себя бояться грешить, если мы не будем себе напоминать об аде? Ну чем еще? Стыдно просто. Если, например, руководствоваться таким критерием, что ну стыдно же грешить. Ну стыдно грешить. Ну бывает стыдно. Вот некоторые говорят так. Вот хожу на исповедь уже третий год и каюсь все в одном и том же грехе. Но это не смертный причем грех. Каюсь в одном и том же грехе. В каком? Давайте. Вот я вот его как раз хотел назвать. Вот видите. А потому что везде одно и то же примерно говорят. Ну нередко встречается. Есть небольшой набор грехов, которым страдают почти все. И никто не знает, как оттуда выскочить из этого набора грехов. И говорят, уже три года, говорят, хожу, уже перед батюшкой стыдно. Прихожу опять с тем же самым списком. Он стоит, вздыхает. Вздыхает, говорит, опять одно и то же. Можете не уносить свою записку, оставьте ее у меня. В следующий раз придете, я ее достану, так, вот она, прочитаю и все. Ну неудобно же, стыдно, да? Вот так можно исцелиться от страстей? Это стыд. Это что за стыд, кстати говоря? Ложный стыд человеческий, конечно. Таким путем нам не спастись. В советское время, в безбожные времена тоже так было. Но стыдно было, когда вызывали на какую-нибудь общественную комиссию и ругали человека, что он очередной раз по причине пьянки прогулял, например. В духовной жизни должны быть другие основания. Если мы говорим, что мы существа вечные, что мы сотворены по образу и по подобию Божьему, то мы должны сами твердо верить внутренне, что смерть не превращает нас в ничто. Смерть всего лишь напросто что у нас отнимает? Тело. Нас совсем отнимает? И то на время. Видите, вот как? И то на время. Правильное понятие веры абсолютно нам необходимо. Но после смерти бывает частный суд Божий. Этот частный суд Божий определяет нам ад или рай. Это место временного пребывания душ вплоть до страшного суда Божьего. На страшном суде Божьем будет уже определено место вечных мучений или вечного блаженства. Тьма кромешная или Царство Небесное. Грешники в аду могут каяться и получать прощение грехов? По правильному учению нашему, покаяние в аду не действует. Так всегда учила Церковь. Это мы можем найти как подтверждение в творениях святых отцов. Покаяния после смерти нет. Опять нам придумали новое учение. Говорят, потому покаяния нет в аду, что тела нет в аду. А потом, когда мы все воскреснем на страшный суд Божий, мы же воскреснем в телах своих, да? Да. А потом же говорят, тело будет. Вот там мы покаемся. Можно в это поверить? Вы почему доказываете теперь? Вы сказали нет, доказывайте. А люди вот говорят, целое сейчас течение есть такое. Авторитетные люди такие говорят, уважаемые очень многими, приводят доказательства, и немаленькие доказательства. Говорят, нет, вот после воскресения тело нам будет дано, и в теле мы покаяться сможем. Говорят, нам же для выражения покаяния тело нужно. Говорят, надо же руки поднимать, а у души рук нет. Надо же на колени вставать, а колен у души нет. А вот воскреснем, говорят, а потом мы сможем уже это все вот так и поклоны сделать там, и руки поднять, и на колени встать. Так вот, дело совершенно не в теле. Через тело только выражается покаяние. Выражается, а зарождается оно где, покаяние? А еще точнее, центр души, сердце. А если мы только умом каемся, этого достаточно? Ум это понятие. Это понятие. Ум надо исправлять, надо принимать новые понятия. Если мы их приняли, эти новые понятия, на основании этих новых понятий мы должны вести борьбу с теми страстями, которые в сердце. А почему так надо именно сердце-то очищать, скажите? Докажите чем-нибудь. Из сердца исходит все, да, все. И Господь как говорит? И чистый сердце. Сыне, вот дай мне сердце твое. Вот Господу ничего не надо от нас. Ни денег наших, ни свечек, которые горят, а потом сгорают. Не тысяч поклонов, которые мы можем делать и мозоли набивать не только на коленях. Знаете, где у подвижников мозоли были при поклонах? На лбу, да. Вот люди же читали «Жития святых», знают. Представляете, мозоль натереть на лбу от поклонов. Мы сколько поклонов делаем в сутки? У кого мозоль? У нас даже на коленях мозоли никакой нет, да? А почему? А потому что мы правила как с вами читаем? Стоя, да, перед сном, качаясь уже. Глаза слипаются, усталость. А смотрите нам, а святитель Игнатий что нам говорит? Вожделенна чистота сердца и тела, ею зрится Бог. Ну, давайте мы себя посмотрим. Вчера вечером правила мы, например, как читали? Ну, позавчера, да в любой вечер. Ею зрится Бог. Вот мы встали, взяли молитвослов и сейчас решили говорить с Богом. Ну, как говорить с тем, которого мы не видим? Чего нам не хватает для того, чтобы говорить с Богом? Ну да, правильно, вот. Чистоты сердца и не хватает, видите как? Всего-навсего. Если мы не можем видеть Бога, то как мы с Ним можем общаться? Абстрактно, куда-то в пустоту. Почему молитвы наши такие холодные, безразличные? Мы их вычитали. И сами недовольны этим, если мы хоть, ну сколько-то хотя бы имеем еще честность какую-то, что ли, приличие хоть какое-то. Ну давайте представим себе разговор с другим человеком. Пришли мы в гости к какому-то важному человеку с какой-то своей проблемой, серьезной проблемой. На прием к начальнику к большому пришли, в очереди сидели долго. Пришли к нему на прием. Он нас взялся слушать, внимательно сидит, слушает. И мы начали тараторить что-то невменяемое. И сами не понимаем, чего мы говорим. Потом мы говорили ему и отвернулись в сторону вообще. Начали думать о другом и говорить вообще что-то постороннее. Нас вот так потерпит вот этот чиновник, начальник? Нет, ну в лучшем случае вытурят нас оттуда, конечно. Заберите, человек невменяемый пришел. Но мы же с вами молитвенные правила так выполняем. Вот именно так мы его выполняем. Если образно вот это все переводить, то вот так вот все и будет. Мы пришли в комнату в свою, где мы молимся, взяли молитвослов, то есть свой как бы это рапорт, отчет, заявление, с которым мы пришли к начальнику, начинаем его читать и ничего не понимаем, что там написали. Это точно так или не точно так? Да точно так, потому что молитва длинная бывает прочитана, и люди это подтверждают честно, а в конце по совести себя спросить, я что прочитал-то? И не могу вспомнить, что я прочитал. Вот такие трагедии у нас с вами бывают. Это мы с вами современные миряне. Мы с вами современные христиане, а Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». Где это сердце мое было в эту минуту или в эти 30 минут, которые я читал правила? Где оно было? Оно где угодно было, да. Оно было где угодно и занималось чем угодно. Вот оттуда, из этого сердца, исходили параллельно с тем, что я читал, исходили разнообразные помыслы, на которые отвлекался мой ум, а читал я рассудком, механически чисто. Как будто бы это надо Богу. Вот это все. Вот наше реальное состояние. Почему такое бывает? Потому что в сердце страсти, в сердце холодно, оно мертво, точнее надо сказать. У нас только есть понятие ума. Некоторые понятия ума, которые заставляют нас все-таки прочитать это самое правило, ну, ходить в храм, иногда бывает на исповеди, исповедовать то, о чем душа болит, а остальное так и не знать. В результате вот это наше состояние мертвости, оно сохраняется в нас долгие годы. Некоторые люди, современные христиане, жалуются, что я, говорят, уже 10 лет в церкви, другие говорят, 20 лет уже в церкви. А некоторые говорят, я еще в советское время в церковь ходила. А где жизнь, вот эта внутренняя жизнь, духовная, как она воскресла в нас? Как она сейчас управляет? Потому что из сердца же все исходит. Как поменялась наша жизнь? Как осуждали, так осуждаем. Как гневались, так гневаемся. Как завидовали, так и завидуем. Как были холодны, так и остались холодны. Не знали Евангелия и не знаем Евангелия. Заповеди по памяти не вспоминаем, начинаем выполнять и даже не знаем, что сейчас делать вот в этой ситуации. Закон Божий, по которому нас будет судить Бог, остается для нас неизвестным до сих пор. Вот горько говорить об этом, но наше состояние бывает именно таким. В чем же причина? А святитель Игнатий говорит: «Вожделенна чистота сердца, именно ею зрится Бог». И вот горе современной земной церкви в том заключается, что нам бы надо, современным христианам, нам, мирянам, надо бы, чтобы нас научили, а как сделать так, чтобы молитва не была холодной? Как оживить сердце? Как вот те или иные грехи победить? Вот это нам интересно бывает или нет когда-нибудь? Нам бы хотелось, чтобы нас научили этому. Для того, чтобы нас кто-то научил, надо, чтобы был говорящий. Если говорящего нет, то остается последнее – брать книги и читать, хотя и труднее, но все-таки там что-то можно узнать. Вместо этого нам иногда сейчас предлагается перескочить вот эти все проблемы – страх Божий, сокрушение сердца, нищету духа, сожаление о грехах – перескочить их и вступить сразу в богообщение. Вот как вот ею зрится Бог. Нам предлагается сразу как бы как-то увидеть Бога и начать с Богом общаться. И вот есть такие люди, есть такие проповедники, которые прямо нам предлагают, что как оно прекрасно, как оно вожделенно богообщение. Мы поверим в это, когда вечером читаем молитвенные правила и ничего не понимаем. Вожделенное богообщение по вечерам. Мы не понимаем, что это такое. И когда нам какие-то великие подвижники современные говорят об этом, и причем скрывают тайну, а как этого достигнуть, возникает огорчение. Вот у меня, по моим впечатлениям, возникает глубокое огорчение. По первости, оно было основано на страстях, и я прямо внутренне огорчался и раздражался на то, что меня призывают к тому, чему меня не научили. Ну как я это буду делать? Не объяснили, не показали, как это делается. Условия вот для этого богообщения, чтобы его исполнить, это богообщение, мне не назвали. Причем, оказывается, это не просто какие-то теоретические условия, набор каких-то факторов. Встань ровно, женщинам платочек на голову одень, чтобы иконы стояли. Это же не внешние признаки нужны. Нужно совершенно другое. Вот сейчас святитель Игнатий, мы прочитаем с вами, что он говорит, а что для этого нужно, чтобы чистоты сердца достигнуть, потому что только чистое сердце зрит Бога. Как это так, стоять пред Богом в страхе Божьем? Как это так, ощущать? У нас такие слова встречаются в творениях святых отцов. Ощущать присутствие Божие. Знаете, сколько людей попалось на этом выражении? Никто не попадался? А и не признается никто. Потому что вот это выражение, когда мы прочитаем, ощущать присутствие Божие. Мы как начинаем ощущать? Ну, кто-нибудь, может, опыт имеет все-таки? Кто-то образ представляет, да. Кто-то натурально начинает представлять живого Бога. Кто-то представляет себе как бы стоящего на ногах и в небо уходящего самого Господа. Говорит: «Ой, великий Господь, стою пред тобой в страхе, что вот такой Господь как бы большой». Кто-то начинает, у кого-то мурашки по коже начинают бегать. Говорит, ух, я сегодня ощутил прямо присутствие Божие, прямо вот весь аж мурашками покрылся. Вот это все подделки, это все обман. Потому что ощущение присутствия Божьего – это и есть тот единственный страх Божий, который мы должны искать, к которому мы должны прийти, но мы должны понимать, в чем его смысл. И смысл совершенно не в душевном ощущении, не в представлении образов, которые чрезвычайно опасны и гибельны для нас. Если бы мы читали и другие статьи на тему молитвы, то мы бы знали, что никаких образов нельзя применять в молитве. Это запрещено. От этого рождается прелесть, опаснейшее состояние. При этом, при представлении образов, сначала это бывают какие-то картины, потом это какие-то действия, такое даже может быть у человека, а потом это могут быть даже какие-то запахи, ароматы, а потом это может быть даже какой-то свет, а потом иконы начинают шевелиться. Это как называют врачи? Галлюцинации, это врачи. Это у нас называется прелесть, а врачи тоже этим занимаются, знаете? Они тоже этим занимаются. Вот мы такие подвижники, мы подвергаем себе опасности попасть к специалистам, которые потом тоже не знают, что с нами делать, потому что причину болезни они не знают. А причина болезни может быть прелесть, неправильное духовное состояние.
А как тогда правильно молиться, если никого не
представляешь? Вот видите, вот все. Вот мы сразу в корень сразу с вами попали, и здесь сейчас можно нам тему закрыть, вот эту, и начать совершенно другую тему о молитве. Давайте так сделаем. То есть мы сегодня все-таки вот на эту тему будем говорить больше, хорошо? А как так молиться, чтобы не представлять? У нас есть там лекции, тема о молитве, о внутреннем делании, кажется, называется. Если вас не затруднит, да, покаяние истинное и ложное. Вот там такие есть аудиодиски, ну вот в этом наборе. Может быть, они там отдельно есть. Вы возьмите и потихонечку их слушайте, начинайте. Это все есть также и в творениях святых отцов, но там сложнее найти. Молитвенное правило, вот молитва вообще, чтобы нам хотя бы что-то сказать на эту тему, чтобы мы с вами не заблудились нечаянно в самом начале пути, мы должны с вами понимать, что молитва – это меч обоюдоострый, как отцы назвали его. Этим мечом и врагов посекать можно, но этот меч заточен с другой стороны. То есть можно и себя им нечаянно зарубить, если пользоваться им неправильно, неумело. Поэтому хорошо в древние времена было, когда наставников молитв было много. И люди, которые страдали от того, что у них молитвенное правило скучно идет и непонятно для них, они шли к таким наставникам и просили их научить их, как правильно молиться. Так вот, чтобы научиться правильно молиться, основанием для этого как раз является аскетика. Борьба со страстями. Вот этот подготовительный этап, тяжелейший кровопролитный подготовительный этап перед началом внутреннего делания, он обязателен. Если начать заниматься внутренней молитвой без вот этой подготовки, аскетической подготовки борьбы со страстями, то или ничего не получится, или пойдем в прелесть, применяя вот такие технические приемы, типа образов, там, ароматов или еще каких-то там впечатлений, которые опасны, которые приводят человека в состояние повреждения. Недаром же мы с вами читали, что в древности были такие случаи, когда люди, занимаясь Иисусовой молитвой, внутренним деланием, входили в состояние помрачения ума. И у святителя Игнатия такие примеры описаны. Вот, если есть желание, вы, кстати, может быть, уже и читали, это статья о прелести. Статья о прелести, она находится в первом томе, причем она «Беседа старца с учеником о молитве Иисусовой» называется. Несмотря на то, что это первый том, и вроде бы с первого тома сразу, с первых статей бы о внутреннем делании не надо было бы нам читать, наверное, не поймем ничего, но второй частью в этой статье, она состоит из трех частей, как раз стоит прелесть. И вот эту прелесть, если читать, вот эту именно часть этой статьи, то там он приводит прямо точные примеры вот этого повреждения, когда люди молятся неправильно. Точные примеры. И он описывает их, как там у некоторых бежит слюна, как некоторые ждут и мечтают, как ангелы прямо из окна возьмут и понесут там его домой обратно на Афон и так далее. То есть интересные такие примеры. Это святитель Игнатий с такими примерами, с такими случаями встречался непосредственно в своей жизни, и их описывает не как сторонний какой-то слышатель, а как реальный собеседник вот, с этими людьми, которые ему рассказывали о своих печальных опытах во внутреннем делании. Итак, значит, чистота, Вожделенна чистота сердца и тела, ею зрится Бог. Чистота эта приобретается постоянным и многотрудным подвигом против нечистоты. Вот посмотрите, вроде бы выражение совершенно простое, ничего тут нам вроде бы нового не открывается, но вот здесь суть. Вот здесь коротко и четко сказана сама суть, суть аскетики. Что если мы хотим достигнуть чистоты, если мы хотим когда-то к Богу прийти и уже здесь, на земле, иметь какие-то новые духовные ощущения, правильные, хотя бы которые начинались бы у нас со страха Божьего, сокрушения сердца, с нищеты духа, хотя бы вот эти первые этапы, если мы хотим освоить, то мы должны понимать, что это дается, чистота, только в борьбе с нашей нечистотой. Теперь скажите, мы когда грязь в доме не видим, мы уборку делаем? Если темно, например, в комнате, ничего не видно, а там грязи не знаю сколько, грязь мы не видим, и уборку нам делать не надо. Еще вас спрошу, почему свиньи, когда в грязи вываливаются все, в луже, в грязной, почему они ходят и не стыдятся никого? Так они грязь эту грязью не считают, да. Во-первых, ну у них разума нет вообще, а во-вторых, для них это приятно. Это им приятно, потому они так и делают. Вот мы с вами, живя обычной мирской жизнью, мы делаем для своей приятности то, что наслаждает, насыщает наши страсти. И вот мы это не считаем за грязь. В этом вся проблема. Если у свиньи разума нет, она не по образу Божьему сотворена, то с нее и спроса никакого нет, что она в грязи валяется каждый день и ходит вот такая вот ужас. И ей хоть бы что. Но мы с вами перед Богом выглядим намного хуже. Хуже. Потому что она в одной грязи вывалилась, а потом ее дождиком отмыла. А мы с вами в 8 грязях купаемся, ходим. 8 страстей. И каждая перемазывает нас с ног до головы. И эту грязь себе не видим. И если мы ее не считаем грязью, то как мы с ней бороться будем? Зачем вообще? Для нас это вообще чистота, нормально. Это для нас как бы некоторое даже утешение, удовлетворение и даже некоторая приятность. Страсти дают нам удовлетворение, страсти дают приятность. Лишь только некоторые проявления страстей нам бывают самим противны. Вот то, что нам противно, мы с этим еще как бы хотим от этого отречься и отказаться. А если нам что-то приятно, как мы от этого откажемся? Трудно отказаться, правда? А если это грех, тогда надо отказываться или нет? Если я боюсь в ад, опять же, причина какая у меня должна быть? В ад не хочу. Но тогда грешить не надо. А как быть, если грех приятен? Ну как быть? Чем его побеждать? Ну страхом Божьим. Опять страхом Божьим запрещать себе грешить. Ну все вроде бы как-то вот с точки зрения схематической все очень просто. Если мы грешим, эти грехи нас не пугают, мы их не боимся. Мало того, они нам еще дают какую-то приятность, какую-то пользу вообще дают эти самые грехи. То мы никогда не перестанем совершать эти грехи, пока не начнем бояться этих грехов. А как бояться грехов? Понять, что этими грехами мы себе дорогу в ад мастим. Вот эти грехи, которыми мы здесь удовлетворялись и наслаждались, вот эти грехи будут вечно нас мучить в аду. А почему так будет? А может, они перестанут нас там мучить? В рай мы можем с этими грехами попасть? Почему? Состояние наше не соответствует райскому, да? Там же нет удовлетворения вот этим страстям. Там нет. Там нет. А я буду искать там этого же самого. Я смогу там это найти в раю? В раю там этого не найдешь. Значит, мне остается по неволе то место, которое для меня более свойственно. Это называется ад. Но там тоже страсти не удовлетворяются. Они там тоже мучат человека все время. Они издеваются там над человеком. Удовлетворить их там больше ничем нельзя. Победить их там можно? Вот горе в том, что и победить их там нельзя. А почему? Потому что покаяние в аду не действует. Вот в этом вся трагедия. Мы бы с вами только понимали, в чем трагедия ада, в чем мука-то ада. Она в том и заключается, что все, что мы здесь себе развили, то, что нам было приятно, что мы любили, к чему стремились, о чем мечтали, чего добивались, смыслом жизни это все себе имели, вот это все там больше никогда не удовлетворить будет. А оно там все время будет требовать этого удовлетворения. Вот здесь, если что-то требуется, мы... Нет-нет, опять раз добились. Вот другого чего-то захотели, но потерпели, терпеть не можем, пошли опять добились. Здесь же на земле можно это еще все сделать. Но имеется в виду, кто Бога не боится, страха Божьего нет, добиться можно этого всего. Но в аду нельзя. Еще говорят, что бесы там как-то это еще умеют разжигать, еще усиливать это действие. Как нам отцы сказали, как сравнить муку ада? С чем на земле ее можно сравнить? Знаете это сравнение? Муку адскую, с чем можно сравнить на земле? А это ведь надо обязательно знать. А иначе как я себя остановлю от греха? Если я не понимаю, что мука, которая там, она так велика. Смотрите, как отцы сказали. Слова просто ужасные. Они сказали так, что любое страдание здесь на земле, самое тяжкое, в виде пытки, насильственной пытки над человеком, затяжной такой мучительной пытки. Они говорят, это только тень адских мук. Вот сравнение. Раньше, в прежние времена, такие вещи, видимо, наблюдали люди, когда устраивали показательные казни, показательные пытки устраивали. Сейчас все это законом запрещено. А раньше люди видели, по крайней мере, мы видели с вами болезнь некоторых людей, родственников, знакомых, как некоторые люди умирают от рака, например. Но сейчас нашли способ, делают уколы обезболивающие, которые вводят их в состояние невменяемости, и как бы они не так мучаются. Давайте представим, если бы не было таких уколов, и человек бы от действия этого рака, когда тело внутри разлагается, организм уничтожается сам собою, и какую испытывает человек боль, какие страдания, как они кричат от этой самой боли. Так вот, пытка, они говорят, самая страшная пытка на земле, это только тень адских мук. Вот если бы это хотя бы как-то себе осознавать вот это все, тогда бы надо было бояться грехов. По теории мы с вами разобрались, что грехов надо бояться. Теперь самое главное что? Надо знать, что такое грехи. А то мы говорим, грехов надо бояться, страх Божий надо иметь, ада надо бояться. Вроде как уже настроились, что да, поверим, надо бояться. Тогда надо бояться грешить. Теперь надо что? Узнать, что такое грехи. Или не надо нам знать? Народ говорит, лучше не знать. Лучше ничего не говорите, потому что мы только расстроимся, испугаемся. Потому что если я узнаю, мне же надо будет что-то делать с этим. И тогда выгодно заткнуть уши и убежать. Выгодно опять кому? Нам, грешникам, не имеющим страха Божьего. Опять мы возвращаемся на старую свою блевотину, как говорит апостол Петр. Псы, говорит, возвращаются на свою блевотину. Он позволил себе применить вот такое выражение. И оно вот совсем в этом случае оно применимо к нам. Если мы продолжаем грешить прежними грехами, о которых узнали уже, что это грехи, особенно если это грехи смертные, то мы хуже этих псов. И хуже тех свиней, которых не успевают отмыть, они снова валяются в грязи. Опять апостол Петр говорит. Если так, тогда надо все-таки знать грехи, да? Так, мне кажется, жарко вам как? Может попросить нам, кто-нибудь может попросить? Да, может быть, кондиционер чуть-чуть сделают похолоднее. Не жарко? А там уже опахиваются. Я чувствую, мне тоже жарко. Я, знаете, я перед началом, днем заходили в зал посмотреть. У меня сердце заколотилось от страха. Точно амфитеатр. Все, думаю, пропал я. Сел на кресло, думаю, испытать себя, как это в вашем положении. Я только сел, чуть не уснул. Вот сядьте поудобнее. Вам чувствуется, что вот прекрасное просто кресло? Если откинешься, то хочется спать. Я смотрю, вам, чтобы не уснуть, вы все вот так вот сели. Это понятно, потому что... Сделают, да? Попросили, спасибо. Вот есть надежда, что будет попрохладнее. Давайте продолжать. Самое страшное. Мы подходим, я потому и попросил кондиционер, может быть, что сейчас будет очень жарко. Надо знать ведь грехи. Если мы все-таки понимаем, что в ад нам не надо... И мы не хотим в ад, тогда надо последнее. Надо тогда набраться мужества и узнать вообще, что церковь во все времена считала грехом. Грехи, причем, это порождение страстей. С давних-давних времен, скажем так, во все времена, все учителя церкви различали 8 страстей, некоторые бывало 7. Это не так принципиально. Но нам открыто, нам известно, в трудах последних святых, Что 8 страстей существует, 8 смертельных болезней в душе человека. И все-все-все грехи, множество их, разделили на эти 8 групп по их схожести. У каждой страсти свои симптомы. Поскольку она болезнь, как врачи у каждой болезни свои симптомы видят, так у каждой страсти свои примеры. Причем, если мы посмотрим на примеры грехов по отдельной страсти, то грехи в каждой страсти все одной степени тяжести. Разной степени тяжести бывают. Мне ставят в укор то, что я дифференцирую грехи. Мне ставят в укор то, что я объясняю то, что объяснить, говорят, нельзя. Меня пытаются обвинять в том, что я слишком упрощаю учение. Я говорю, так я для того это и делаю, чтобы оно было понятным. Я вот понять не могу, за что меня тут ругают. Вам хочется знать, как это понятно, чтобы было? Ну, чтобы на пальцах. Вот я почему так делаю? Потому что я сам первые годы, придя в храм, я вот так же мучился. Мучился, ходил, искал, спрашивал, получал несуразные ответы, иногда порой что-то полезное слышал, за что-то цеплялся изо всех сил. Так хотелось вылезти из той грязи, в которой я вдруг оказался, увидев, что, что же я наделал-то, вот как я жил, куда я попал. А как вылезти, не знаю. И ходил, тут по носу получу, там щелчок по затылку, тут, наконец, утешат, погладят, а у меня жизнь-то не менялась, она опять такая же была. И вот когда у нас прихожане в приходе такие же эксперименты стали проводить над собой, так же мучиться стали, ну тогда вот настоятель заставил меня, говорит, ну вы можете рассказать более подробно, понятным языком для современного человека вообще, как надо готовиться к исповеди? Как исповедоваться? Он говорит, я уже устал, говорит, устал от одного и того же, что люди ходят с одними и теми же проблемами, и они не могут видеть в этих проблемах грехи. Жалуются на жизнь, на соседей, на родственников, на детей, жена на мужа, муж там еще на кого-то, на работе, на начальников. И одно и то же. А перемен нет, ничего не меняется. Выслушиваю, говорит, 30-40 минут, а у нас такой человек сердобольный, что он никого не прогонял. Вот стоит человек, ему 40 минут рассказывает свои проблемы, он терпит. А мы в очереди сидим, мы что думаем по этому поводу? А мы ропщим. Ну, а когда человек выйдет оттуда, мы ему все говорим, ты что там делал 40 минут? Мы тут устали уже, есть хотим, уже время 11 часов почти. Ты что там не мог, там вот то-то, то-то, так-так. Настоятель выходит, говорит, я запрещаю вам осуждать. Осуждать, говорит, вы придете, у вас то же самое будет. И вот он так вот терпел всех поначалу, а потом решил, что ну надо же готовить людей, надо же как-то их учить, чтобы они научились разбираться. Ну как в любом деле, в любом процессе, если человек не разбирается в нем, он и делает как-то тяп-ляп, несуразно. А когда его научат, ну прежде чем его наказывать и ругать, надо его научить. Правда ведь? Нам бы так хотелось. Поэтому нас надо просто научить. Учение о страстях, мне думается, должно стать популярным в народе христианском. Популяризация аскетики – вот это то как раз та задача скромная, которую мы пытаемся осуществить уже несколько лет. Итак, чтобы знать, в чем каяться, чтобы знать, за что я попаду в ад, и что нельзя делать, иначе я попаду в ад, вот для этого нужно знать грехи. Вот для этого у нас был несколько лет назад разработан вот такой дневник кающегося, в котором все 8 страстей названы, и в каждой страсти примеры грехов приведены. И вот эти примеры грехов по степени тяжести, они различаются здесь. И выделены грехи смертные, это именно так, как делал это святитель Игнатий в своих трудах. Выделены грехи смертные, тяжкие и простительные грехи. Причем под простительными грехами не надо понимать такие грехи, в которых не нужно каяться. Это грехи тоже грехи, и в них также нужно каяться. Он говорит, они как песчинки, но если эти песчинки не замечать, и сколько может накопиться? Ну вот он говорит мешок. Мешок, который по весу может стать как тяжелый камень. Вот нам и все. А мы с вами, если не знаем грехи, даже смертные грехи не знаем, а тяжесть смертного греха так ужасна, что один даже смертный грех, это опять говорит святитель Игнатий, неосознанный и нераскаянный, может утянуть душу в ад. Поэтому надо бы это все знать. Ну, наверное, надо. Поэтому я не пойму, за что нас так ругают мирян, что мы хотим разобраться в том, что раньше в чем раньше разбирались духовники и чему учили народ приходящий. То есть вроде бы ничего в этом преступного нет, ничего худого нет. Мне кажется, что это очень полезно в том плане, что человек, знающий свои грехи, будет знать, с чем бороться. Будет знать, что допускать нельзя. А если случилось, то будет хотя бы в этом каяться. А если я не знаю, что какое-то дело является грехом, я разве буду в нем каяться? Ну зачем? Зачем? Это же не грех, я думаю. Не грех. А некоторые люди считают это вообще добро. Добро. Ну тогда они будут даже другим рассказывать, что это правильно, это надо делать. Итак, святитель Игнатий говорит, что чистота достигается борьбою с нечистотой. Значит, нужно увидеть свою нечистоту. Как увидеть, что в комнате грязь? Если там было темно, свет мы не включали, окна не раскрывали. Зашли туда, на ощупь что-то там обнаружили, а грязи не видим. Как увидеть грязь? Вот видите, мы такие люди опытные в жизни, что мы знаем, что если темно, надо свет включить. Мы живем уже в цивилизованное время, ну хотя бы окна открыть. Ну, предположим, в старые времена живем, свечку зажечь, лампадку, лампу, да? Если мы зажжем маленький какой-то светильничек, маленький такой светильничек, мы много грязи там увидим. Вот этот свет, который нужен, чтобы увидеть грязь, грехи свои. Это что за свет такой в духовном плане? Но это знание. Это вообще это знание, это понятие ума. Ум должен увидеть, принять эти новые понятия. Он должен их узнать. Вот об этом мы как раз и говорим. Вот аскетика, она начинается как раз с того, что мы должны узнать, что является страстью, смертельной болезнью души, какие проявления бывают у страстей, то есть грехи, и какого качества эти грехи бывают. Это называется просветить ум, то есть включить вот этот маленький свет хотя бы для начала. Нам говорят, вы вот написали тут столько грехов, это все равно, что зайти в эту грязную комнату и сразу там включить ослепительный свет. Что, говорят, будет? Да человек не выдержит, говорит, у него сердце лопнет, все, в отчаяние впадет. Это можно считать за обвинение или нет? Справедливое обвинение?
Мы предполагаем вообще, что там грязно, поэтому не надо сильно шокировать.
Ну да, да, вот да, мы такие люди, что мы говорим, я согласен, только постепенно.
Да.
Так, на уколы ходил кто-нибудь? Дальше знаете, что я скажу? Давайте иголочку втыкать постепенно. Я говорю, я так боюсь укола. Давайте медленно, постепенно втыкать иголочку. Кому-то понравится такой укольчик? Нет, мы говорим, медсестра хорошая нынче была. Тык, все, раз. Я даже боли, говорит, не почувствовал. Как комарик укусил, как детей утешают в детстве. А почему нам так нравится уколы ставить? Давайте медленно, постепенно втыкать там в течение минуты или 5 минут. Я вот понять не могу. А чего тут нам? Значит... Нам надо так. Сначала зажгите спичку, посмотреть что-нибудь. Потом зажгите свечку, потом лампадку. Ну, потом можно лампочку на 10 ватт включить, а потом на 50 ватт. Вот такой наивный путь. Мы сколько так будем включать? Год? 10 лет? Нам сколько надо времени, чтобы медленно, постепенно входить в тот ужас, в котором мы живем? Нет, вот вполне справедливо, я думаю. Ну, давайте, другой еще пример. Вот человек... пришел на прием к врачу с какими-то своими симптомами. Симптомы он сам не понимает, что они у него, эти симптомы опасны. Какие-то он видит, а какие-то свои симптомы не видит. И он приходит на прием к врачу с первой жалобой. Ну вот, например, вот недавно такой случай был. Значит, вся в работе женщина жила, вся в работе прямо, от утра до ночи она все старалась, значит, для своих детей, всю себя отдавала. Человек такой добрый по природе, отзывчивый, трудолюбивый, везде успевал. И всем поможет, сбегает, и всем, чего надо, там даст, и там и заменит, и подменит на работе, и все такое. И вот у нее болячки какие-то были, а к врачу ходить было некогда. Некогда, все не ходило, не ходило. И вдруг она там раз что-то сказала, тут болит, там болит. Терпеливая такая была женщина. И вдруг у нее обнаружилось какое-то покраснение на коже. Покраснение и как бы припухлость какая-то. Знакомые сказали, что это дело нехорошее. Иди быстрее к врачу. Она пошла к врачу. Врач, посмотрев на это, он предположение сделал, что, возможно, рак. Что болезнь внутренних органов, вот это разложение их, постепенно уже появляется даже на коже, внешне. Отправили ее на анализы, все анализы подтвердились. Вот что этому надо человеку было делать? Вот пришел на прием к врачу, надо помазать кожу, что ли, было? Мы говорим, давайте постепенно лечить болезнь. Вот мы сейчас как, о страстях начали говорить, говорим, ой, сразу все узнать, жуть возьмет. Жуть возьмет, не выдержу, все брошу, скажу, не надо мне ни веру, ни церковь. Ада не боюсь, в рай не хочу, не буду даже говорить. Мне не надо только это, вот, жизнь мою не трогайте. Вот я так как жил, так и хочу жить. Грехами это считать не собираюсь. Вот есть такие люди, да. Но и мы же говорили о том, что надо же страх Божий иметь. Итак, если человек не хочет умирать, если у него появились какие-то симптомы, первые уже признаки, ему к врачу надо идти, сдаваться. А врач чего? Настоящий специалист, он назначает полную диагностику, то есть то, что доступно современной медицине, чтобы сделать максимальное количество анализов собрать и максимальные доказательства иметь, максимально точно определить эту самую болезнь. Сейчас много у врачей методов. И когда они это все проделали, диагностику, вот эту диагностику, они всю проделали. Они сказали, рак, без всяких сомнений. У человека, конечно, шок. Шок, да? Ну кто из нас так хладнокровно отнесется к такому приговору? Но мы же что после этого скажем? Ну вот если нам объявят, что у нас такая болезнь, мы что после этого спросим врача? Мы спросим, а что-то еще можно сделать? Ну, проплачемся, конечно, проревемся, прооремся там. Но мы потом все равно должны спросить, ну еще что-то можно сделать? Я ведь жить хочу. И если врач знает методы и способы еще лечения вот этой болезни смертельной, он назначит это. И он скажет, это надо немедленно делать, с этим надо немедленно торопиться, быстро-быстро давайте то-то-то-то-то, пока еще не перешло туда, в какую-то в очередную стадию. Вот так. А почему нам в отношении тела хочется вот так? Разом обследовали, разом диагноз поставили и немедленно назначили лечение. Хочется так по отношению к телу, да? Но тело любим, потому что. А когда касается души вечной, вечной души, когда касается, а почему так не хотим? Говорим, давайте понемножку. Укол будем медленно ставить или помажем там сначала, потом еще что-нибудь сделаем. Так надо лечить скорее же. И поэтому совершенно непонятными остаются такие претензии, когда говорят, что нельзя столько правды сразу современному человеку. Она говорит, из храма все разбегутся, церковь все бросят. Если, говорят, такая вера, то мы пойдем лучше куда? В другую веру. Нет, так уходят сейчас. Уходят в другие места, где благополучно, благоприятно, удобно для страстей. Удобно для страстей. Есть такие направления религиозные, в которых некоторые страсти, они не только не считаются болезнями души, они как бы даже несколько превозносятся или ну, человека научают и рекомендуют ему, как вот достичь развития той или иной страсти. Различные течения современные такие есть, разнообразные, где этому обучают. Ну туда тогда, видимо, пойдем. Поэтому вот, братья и сестры, непонятно, почему у нас страх-то с вами. Почему мы с вами не изучаем творение святых отцов? Почему не хотим знать о своих болезнях, о страстях? Почему, когда нам начинают говорить об этом, мы ужасаемся и бежим? Почему? Самолюбие. Самолюбие наше с вами до такой степени развито, что мы не хотим себе ничего приятного, неприятного. И наоборот, мы только привыкли ко всему приятному. Вот и весь ответ. Самолюбие, по-другому как называется эта страсть? Гордость, гордость. Это демонская твердыня. Это тот самый первый грех, который совершил Деница, став сатаной. Это тот самый грех, которым он заразил первых людей. Это корень всех страстей. Из этого корня прорастают все остальные страсти. Если мы вот этот самый корень напитали всеми остальными страстями, он у нас там разросся до такой степени уже, что подавил нас, и мы рабами стали у него, ну тогда, естественно, что нам не захочется самолюбие свое напрягать. Нам будет так себе жалко, что мы скажем, что нет, лучше нам не знать. Лучше не знать, чтобы не огорчаться. Но тогда у нас действительно не родился страх Божий. Тогда мы так и не поняли, что после этой короткой жизни, нас ждет смерть. После смерти немедленно, ну на 40-й день, как учит церковь, будет суд. Этот суд определит нам или ад, или рай. В раю страсти не насыщаются. Там другой образ, там другое состояние. Там действие благодати и богообщения, к которому мы с вами здесь так и не привыкли. Мы не дошли до него, мы не поняли его. Мы продолжаем богообщаться, стоя и качаясь с молитвословами, не понимая, что мы там читаем. Продолжаем жить, не замечая грехи. А вот в этом как раз состоянии вот другое место определяется нам грешником – ад. И вот здесь мы и определяем с вами, ну что нам нужно-то в конце концов. Если мы не хотим в ад, тогда надо приступить к борьбе. Чтобы к борьбе приступить, нужно узнать, В чем наша болезнь? Каковы у нее симптомы? И начать с ними бороться. И так святитель Игнатий говорит. Вот мы с вами вот эти слова разбирали, пытались их понять. Чистота эта приобретается постоянным и многотрудным подвигом против нечистоты. И он говорит, это борьба не просто так. Сел, что-то написал, или где-то сказал, назвал, что-то переключил, как бы наподобие выключателя, и все. Нет, это многотрудный подвиг, долгая, мучительная борьба. Дай кровь и прими дух. Нам как оттягивать надо это? Еще дальше оттягивать? Если борьба трудная, если подвиг многотрудный, или начинать поскорее? Если мы будем говорить о болезни телесной, то мы побыстрее начнем лечение, правда ведь? Но тело любим больше всего. Потому что мы думаем, что я – это только мое тело. Хотя тело в действительности умирает, и в землю его захоранивают, черви его съедают, в гновище превращается. А душа – личность, вечно. Вот она идет на суд. Вот это я. Со всеми моими делами, словами, мыслями, чувствами. Вот за все вот за это и будут давать отчет. Итак, борьбу не надо откладывать. Нужно узнать, в чем заключается эта борьба, и приступать к ней как можно быстрее. Для вступления в подвиг против нечистоты необходимо, чтобы она открылась перед взорами ума. Вот об этом мы как раз и говорили. Смотрите, как просто все. Как вступить в этот подвиг-то? Это подвиг, говорит святитель Игнатий, многотрудный подвиг. Но чтобы в него вступить, надо, чтобы эта нечистота открылась перед взорами ума. Вот как мы говорили, что в комнате, если включить яркий свет, сразу вся грязь будет видна. И хотя и отчаяние будет подступать, ну что ж ты наделал? В этой комнате кто грязь эту натащил? Если это душа наша под комнатой, понимать нам самих себя, кто эту грязь натащил в эту комнату? Ну так я сам. Я сам, это плоды моей жизни. Если я не видел это, потому что темно было, ум был помрачен, я жил вот в этой грязи всю жизнь и не считал ее грязью. И мне даже удобно было, как свинье, в этой теплой луже валяться. Вот так примерно. А теперь вдруг нам включают свет и говорят, посмотри, ты в грязи весь, как свинья. И я вдруг вижу эту грязь впервые в жизни. Конечно, будет определенное потрясение. Как это называется у нас? Первые признаки покаяния. Ну, сокрушится сердце-то. А как оно по-другому сокрушится? Вот мы говорим, не надо это людям, не предлагайте, говорят. Это опасно, это вредно, разбегутся все и расстроятся. А как сердце по-другому сокрушится? Ну как? Вот человек пришел к врачу, ему сказали, у вас болезнь смертельная. Хлоп сразу же сокрушился. Ну что, где раньше-то был? Со своей жизнью как-то вот себя довел до этого всего. Все равно у болезни в конечном итоге основания, корни какие-то духовные все равно есть. Вот так жил, вот организм свой расстроил, и тело пришло в негодность. Не только душа негодная, тело даже в негодность пришло. Но так же точно и с душой. Если мы всю жизнь грешили и страсти свои любимые исполняли, то тогда, конечно, мы грязи насобирали в свою душу не знаю сколько. Но мы ее не видим, эту грязь, и живем спокойно. Включаем свет, узнаем правду и приходим в ужас от того, что мы делали, как мы жили, сколько мы накопили вот этого своего греховного богатства. Но при этом что надо? Отчаиваться или все-таки, засучив рукава, браться за дело? Ну, работать же надо, правда? Надо браться за дело. Вот. Вот еще раз вас направляю вот к этому изданию «Дневник кающегося». Вот здесь для начала духовной работы вполне достаточно информации. Вполне достаточно. Если что-то непонятно, ну, можно будет спросить по пунктам, а что это, а что то. Здесь пояснений никаких нет. Вот, например, книга отца Алексея Мороза «Исповедую грех батюшка». Наверное, видели такую? Она достаточно толстая. Она очень, говорят, популярная в народе верующим. Тираж у нее приближается где-то, ну, за 600 тысяч, говорят, уже перешел суммарный тираж, вот за несколько лет. То есть народ эту книгу любит. Почему? Да потому что, говорят, так хоть на исповедь ты знаешь, с чем идти. Причем книга такая толстая, потому что он перечисляет множество грехов, ну, наподобие, как вот перечень, у него даже больше, чем в нашем дневнике кающегося, но он там дает объяснение этих грехов. И не только объяснение, но еще и рекомендует какие-то методы борьбы с грехом. То есть книга более, как бы, практично. чем дневник. Но объем книги пугает некоторых, потому что ее только читать не знаю, сколько надо. А вот здесь сжатость вот этой информации, совершенно ее конкретность, она, наоборот, облегчает вхождение человека в аскетику. Именно вхождение. Чтобы мы для начала хотя бы с вами познакомились. Что нужно отнести к смертным грехам? Какие вообще бывают страсти? Какие признаки проявления других грехов бывают в человеке? Чтобы начать это хотя бы замечать и каяться. Каяться в этом. То есть начать с этим борьбу. Шаг за шагом, постепенно, но не откладывать ее. Потому что трагедия современных христиан, многих, очень многих, в том, что люди грешат годами и не знают, что это грех. И грехами даже смертными грешат, и приходят на исповедь, не считая их грехами, и никогда не каются в них. Не исповедуют их, вообще никогда не каются. И делать их не боятся. В результате с такими смертными грехами даже ходят причащаться, на причастие ходят. А причастие в осуждении – это трагедия вообще страшная. Апостол недаром предупреждает, что те, кто недостойны, причащаются. 2000 лет назад Коринфскую общину предупреждал, что и болеют, и в скорбях находятся, и даже немало умирает людей. Вот недостойное причастие. Если многие из нас не умирают до сих пор, ходя на причастие со смертными грехами, то только по причине чрезвычайной милости Божьей к нам грешным. Господь видит, что мы не научены, что мы не знаем, что мы не читали, что мы не потому, что мы любим грех и не хотим с ним расстаться, но мы не знаем вообще, что это грех. И тогда бывает, Божья милость достаточно долгое время покрывает вот эти наши немощи, но рано или поздно Господь все равно обличает нас, грешников, или скорбами, или бедами, или болезнями. Вот когда человек попадет в такое состояние какой-то житейской трагедии, являясь христианином, при этом долгие годы, может быть, уже в церкви был, то эту трагедию уже не знает, как пережить, не знает, как ее перенести. И когда некому разобраться в его проблеме, то он так и живет с этим. А когда, если найдется кто-то, кто сможет рассмотреть его жизнь, вот эти его обстоятельства, и укажет ему на его грехи, вот у человека откровение, как бы свет включили в этой темной комнате. И человек начинает понимать, кое-что об этом может и сказать дневник кающегося, если кто-то будет пытаться им пользоваться. Никогда не боровшийся против нечистоты, не ведающий ее, признающий себя чистым, находится в самом опасном самообольщении, способен неожиданно для себя и внезапно низвергнуться в пропасть смертных согрешений. Вот предупреждение от святителя Игнатия. Значит, если мы живем с вами нерадивой жизнью, грехов не знаем, со страстями борьбу не ведем, то и думаем, что мы уже в вере, мы уже укрепились, каких-то больших бедствий у нас не случается, грехов каких-то самых странных не делаем, то мы думаем, что уже как будто бы направились, настроились. Но при этом мы встречаемся с такой проблемой, что дальше не видим грехов, не знаем. Что дальше происходит? Вот смотрите, вот если структуру дневника посмотреть, то вот черным жирным цветом выделены грехи смертные. Вот, например, если мы уже смертные грехи какие-то не стали делать, а остальные грехи еще продолжаем делать, то страсть при этом продолжает подпитываться. Страсть продолжает получать силу. И рано или поздно, напитавшись эта самая страсть, вот этой своей греховной энергией, она ударит по человеку, и человек впадет в какой-то из смертных грехов. Почему так бывает? Ну, для того, чтобы мы с вами видели, впав уже в какой-то смертный грех, видели бы вот это свое повреждение. Если мы не видим других грехов и не хотим их узнавать, то, упадя в смертный грех, уже начинаем понимать, что это уже безобразие, это уже мерзость. Как нас по-другому убеждать? Как нас по-другому призывать к покаянию, к более глубокой искренней борьбе? Вот Господь и попускает нам падение в эти самые смертные грехи. Беда в том, что в современной земной церкви многие смертные грехи не признаются за смертные грехи, и даже пастырями, и за смертный грех епитимия не назначается. Редкий случай, когда пастырь очень внимателен, когда знает, хотя бы знаком с канонами, хотя бы знает как-то аскетику, да такой пастырь понимает, что смертный грех является всегда следствием сильно развитой страсти. Если страсть в человеке сильна, то она принесет этот самый страшный плод, смертный грех. Потому что слабенькая страсть, она не может приносить смертных грехов. А сильная страсть, она самые ядовитые, самые тяжелые плоды умеет приносить, смертные грехи. Итак, если пастырь бы увидел в нас смертные грехи, то обязательно бы научил нас, как бороться со страстью, от которой эти смертные грехи рождаются. Но тогда нужно время. И вот это время раньше называли епитимией. Это духовное упражнение, духовная борьба. Это не просто наказание человека, как бы «отойди, ты противен нам». Нет, совершенно нет. Это именно духовная борьба с той страстью, от которой родился этот смертный грех. Вот с таким подходом было бы как раз все правильно. Но если мы с вами даже этих смертных грехов не знаем, то тогда мы их и продолжаем делать. И исцелиться мы от них не сможем, потому что сама страсть-то нами развита, и она продолжает развиваться, потому что другие примеры грехов по этой страсти мы делаем. Вы понимаете сейчас, что я говорю? Это как бы дерево. Дерево, которое питается вот этими вот грехами. Это дерево, когда вырастет, оно приносит вот эти ядовитые плоды, самые страшные, смертные грехи. Поэтому борьба с этим деревом должна быть правильная, грамотная борьба на основе законов аскетики. То есть страсть связать можно только одним образом, чтобы все примеры грехов по этой страсти знать, и когда они случаются, признавать их за грехи и в них каяться. Скажите, можно сразу победить страсть? А тогда как нам жить? Вот мы узнали, что есть страсть, вот узнали, что такие примеры грехов она дает. И мы пытаемся с ними бороться, например, смертные грехи победили с Божьей помощью, а прочие грехи продолжают вылезать. И это некоторых людей вводит в отчаяние. Иногда бывает так, что человек действительно по совести, или по нравственности, или по своему воспитанию не делает больше смертных грехов. Когда ему сказали, что это смертный грех, и показали, какая степень тяжести этого смертного греха, есть такие люди, которым очень тяжело, но прекращают грешить смертно. При этом, если другие грехи по этой страсти они не знают и продолжают их делать, то страсть продолжает подпитываться, она все равно растет. И рано или поздно, при его даже стыдливости, при его культуре, там, при воспитанности его, это она все равно может ударить таким же смертным грехом или другим смертным грехом. Все равно это может произойти. Поэтому вот такой метод борьбы, он неграмотный. Он не приведет к победе, к реальной, к действительной. А он рано или поздно, вот, как говорит святитель Игнатий, вот это незнание себя, когда мы не применяли попыток борьбы, мы не знаем вот этой своей греховности, не знаем в себе страстей. Страсти еще не показывались в нас так, как они есть в самом деле. Они еще не вылезали. Мы еще не знаем, какой там дикий зверь сидит внутри нас, у которого 8 голов. А когда начнем бороться, он начнет потихонечку вылезать. Как если, например, если мы прошли мимо какого-то двора, а там собака сторожевая, она может и не выскочить на нас, даже не загавкает. А когда мы начнем в калитку стучаться или во двор заходить, собака отреагирует, выскочит из будки и будет гавкать. Если еще не понял, еще пойду дальше, она может укусить, так? Ну, так же и страсть любая. Так же и страсть. Если мы будем ее напрягать, эту страсть, будем делать попытки борьбы с нею, то там этот зверь будет кусаться. И будет очень больно кусаться. Ну, как узнать, какой там зверь сидит? Может, мы думаем, там баллонка какая-нибудь такая вот эта, пушистенькая. Нам ведь у нас такое впечатление. А почему? Потому что мы не знаем силу своих страстей. А когда мы их узнаем-то? Когда бороться начнем? Видите, вот как все нам понимать надо точно? Только тогда, когда начнем борьбу правильную, причем по законам аскетики, тогда мы и обнаружим, что там у нас внутри сидит. В какой степени и силы вот этот зверь там начнет показываться в нас. Значит, мы находимся в самом опасном самообольщении, говорит святитель Игнатий, если никогда не боролись вот с этой нечистотой своей, и мало того, когда признаем еще ее чистотой. Итак, мы можем быть ввергнуты даже в смертное согрешение. Но при этом святитель Игнатий говорит, что нечистота есть неотъемлемая принадлежность падшего естества, а чистота – это дар благодати Божией, привлекаемый правильным трудом человека к очищению себя. Итак, если мы с вами будем отчаиваться от того, что никак не можем победить страсть полностью, и примеры ее проявления у нас все время вылезают из нас, то вот отчаиваться мы с вами не должны. Отчаяние здесь только свяжет нам руки, мы потеряем с вами силу и не сможем дальше трудиться и бороться. Почему он говорит так? Потому что вот эта нечистота, это есть закономерное наше состояние. Мы сами рождаемся в каком состоянии? В состоянии, как Адам первозданный был в раю до грехопадения? Или в состоянии падения уже? в состоянии первородного греха, как его называли святые отцы. Это состояние первородного греха, как говорит святитель Игнатий, надо понимать, что в первородном грехе содержится сила, семена всех страстей. Итак, если первородный грех, который совершили наши прародители, ввел в естество человека все страсти, и мы с вами рождаемся в этом состоянии, то ничего удивительного не будет, если мы с вами будем замечать проявление этих страстей. При этом отчаиваться никак нельзя. Вот это крайность, в которую упадают некоторые современные христиане. Начинают бороться со страстями, узнав правду, включив свет, в комнате увидев там грязь, узнав правила борьбы со страстями, приступают к этой самой борьбе и вдруг впадают в отчаяние. В отчаяние почему? Потому что не получается сразу победить. Потому что грехи продолжают вылезать. Что при этом надо делать? Опускать руки, все бросать? Пускай эта грязь так и будет в этой комнате. Тогда я опять забыл страх Божий. Тогда я опять в данном случае уже не боюсь ада. Я забыл опять, потерял страх смерти и страх вечных мук. Если я себе напоминаю об аде и грехи свои вижу, я вроде как выхожу на грань отчаяния, и ничего не получается. И понимаю, что в ад за это попаду, и ничего не получается. Где при этом вот золотая середина? Как не впасть в отчаяние? А вот опять нужно иметь правильное понятие. В этих правильных понятиях есть, ну, несколько точных таких сведений, которые нам помогают. Во-первых, мы все рождаемся в этом состоянии. Все рождаемся теперь со страстями. Они засеяны в сердце. Во-вторых, эти страсти мы развивали много лет. Правда или нет? Нас же с детских лет никто этому не учил. Мы вокруг себя видели таких же людей, которые грешили, страдали этими же болезнями, этими же страстями, были больны. Мы с них брали пример. Это наши родители, это сверстники, окружающие в школе, на работе и везде. Поэтому, научившись этому всему, развив в себе вот эти страсти, как мы можем их сразу победить? Это же наше состояние. Как бы вот они переплелись душой. Произошло вот такое тесное переплетение. Его не расторгнуть сразу. Поэтому мы и видеть должны грехи, и каяться должны в них, но никогда не отчаиваться от того, что они повторяются. Скажите, при этой долговременной борьбе какое новое состояние в душе человека рождается? Вот когда мы увидели грехи, свет нам включили, показали, сколько там грязи, мы сокрушились сердцем, если мы сокрушились, да? Страх Божий начал действовать. А когда мы поборолись год, второй, третий, и видим, что оно никак не побеждается, но в отчаянии нищета духа. Появляется новое состояние у христианина. Вот то драгоценное, с чего нам и надо начинать путь спасения, вот эта лестница спасения. Появляется нищета духа. Мы должны при этом понять, что своей силой эту заразу никогда не победить. Что нужно содействие божественной благодати. Если бы мы победили быстро страсти, мы бы куда впали после этого? В самомнение, в превозношение. Я бы подумал, что вот, оказывается, это ничего страшного нет, вот так легко и просто. А вот так со многими и бывает современными христианами, потому что нет знания законов аскетики. И когда мы побеждаем некоторые грехи в первых страстях, в чревоугодии, в блуде, в сребролюбии, в гневе, первые вот эти вот самые на виду находящиеся победили как-то, они отступили от нас, у нас постепенно рождается самомнение, самодовольство. Потому что сила этих страстей первоначально переходит в седьмую и восьмую страсть. Вот так они взаимосвязаны. Первые шесть и последние седьмая и восьмая. Вот так они связаны. С этими боремся, а там пока вот эта греховная энергия аккумулируется. И если мы там не знаем, как она собирается и в чем проявляется, то мы себе только на вред можем вот эти все свои труды направить. Значит, нужно и за самомнением следить, и за превозношением, и за тщеславием, чтобы не позволять себе ходить делиться своим опытом со всеми по порядку, пока нас к этому не призвали, не назначили и под страхом каким-нибудь не принудили это делать. Так и домашних своих учить нежелательно сразу с первых шагов, и знакомых на работе, и всем проповедовать веру сразу очень опасно. А мы с вами как раз этими болеем. Первый пост начинает человек соблюдать, и вот постится, и у него такая-то приподнятость, крылья так появляются. И такой человек приходит и на работе обязательно рассказывает. Что мы говорим при этом? Кто что рассказывал в пост? Ну, хвастался кто-нибудь постом своим? Как хорошо, мы говорим. Слушайте, знаете, легкость такая появляется. А женщины говорят, а я вот похудела на 2 килограмма, прям как будто бы в этом цель и смысл поста. Кто-то говорит, о, у меня даже болезни вот эти прошли. Мы начинаем охотно делиться своими первыми впечатлениями, первыми опытами. Причем эти опыты не закреплены еще нисколько и ничем. Потому что по окончании поста 2 килограмма находятся обратно или нет? Превращаются в 3. Да, потому что вот здесь вот ужимая немножко себя, а потом мы срываемся после окончания поста. И все болезни снова обострились, и вес снова добавился. Чем хвалились? Хвастались. Вот оно тщеславие вот так вот наказывается. Ну как бы оно само, мы сами себя так наказываем, потому что это самое тщеславие лечится чем? Ну, хорошее есть лекарство против тщеславия. Позор. Позором. Вот мы если в пост тщеславились, что мы как хорошо постимся, и всем рассказывали, то после поста мы обязательно будем есть без меры, вес у нас добавится, болячки обострятся, голова будет болеть, и все мы уже забыли. Все-все подвиги поста, все. И опять будем на ходу спать. Ну вот позор, полный нам позор, если бы еще в грехи не впадали. А то еще бывает в грехи в какие-нибудь впадаем. Значит, вот отчаяние не должно подступать к нам. Отчаяние от сатаны для того, чтобы мы бросили вот эти все свои труды. Бросили. Не успели их начать, чтобы уже их бросили. Потому что он любым путем хочет удержать нас в плену. Он никогда не хочет сдаваться, он никогда не хочет отпускать свою вот эту добычу, которую он имеет от самого нашего рождения. Мы же ему такие жертвы приносили. Он так был рад, когда мы с ним в дружбе были. Мы с ним вместе делали грехи. Ну как он нас отпустит? Ему скучно будет без нас. Ему нечем будет заниматься. У них предназначение, у бесов какое? Самое главное их мечта и цель сейчас какая существование? Ну губить нас с вами, да. А как губить? Через грехи. То есть заставлять нас делать грехи. Грехами своими мы образ Божий в себе оскорбляем. Заставив нас согрешить, они этим так счастливы бывают, так рады, потому что как будто бы они этим грехом нанесли рану самому Богу, потому что в нас образ Божий. А мы грешим по неведению, по незнанию, потому что просто не знаем часто, что является грехом. И поэтому согрешая, даже бывает не каемся. И на исповеди это даже не исповедуем, и с этими грехами бывает и на причастие даже попадаем. Так вот, нечистота, говорит свидетель Игнатий, есть неотъемлемая принадлежность нашего падшего естества. Поэтому отчаиваться нельзя и ужасаться нельзя, что страсти в разных видах проявляются и проявляются, и годами. От этого, вот от этой многотрудной, длительной борьбы как раз сокрушается дух окончательно у человека, гордость надламывается, и появляется новое состояние, которое Господь называет блаженным состоянием, состояние нищеты духа. Свидетель Игнатий дальше говорит, величайшая разница – согрешать намеренно по расположению ко греху и согрешать по увлечению и немощи при расположении благоугождать Богу. Посмотрите, два совершенно разных состояния. Одно, в котором мы жили до прихода к вере, когда мы грешили и этими грехами наслаждались. И не видели в этом вообще никакого зла, и никак об этом не печались и вообще не переживали. И второе, когда мы уже пришли к вере, уже узнали, что грехи называются грехами, узнали, что делать их нельзя, что это все увлечет нас на вечные муки в ад, начали в этом каяться и стали пытаться с этим бороться. Но при этом борьба наша не достигает немедленного успеха. Если мы и согрешаем при этом, но каемся, в отчаяние не впадаем. Вот свидетель Игнатий говорит, это совершенно другое состояние. И отчаиваться при этом нельзя, что самое главное. И грехи нужно видеть, и каяться в них искренне. Но если повторяются, никогда не отчаиваться. При этом святитель Игнатий подчеркивает, лишь бы это не были смертные грехи. Потому что впадение в смертный грех гибельно. Гибельно, очень опасно. Отличие смертного греха именно в том, что он разрывает человека с Богом, лишает человека божественной благодати. Также точно и сами страсти, если мы их не знаем и борьбу с ними не ведем, то не только смертный грех, но и сама страсть, как болезнь, как дефект души, она отталкивает от нас Бога. Точнее сказать, нас удаляет от Бога. Потому что Господь не может быть в таком сердце, в котором есть у человека любимые страсти, и человек этими страстями наслаждается, довольствуется, исполняет их, и при этом даже не признает их за грехи и не кается. Господь не может нам содействовать в развитии страстей. Господь не может быть как любовь, с нашей греховной любовью ко страстям. Поэтому Господь вынужден удаляться в виде настроения нашего сердца. Он же говорит, сыне, дай мне сердце твое. И если сердце наше склоняется ко греху, любит страсти, то и Господь из этого сердца вынужден как бы вытесняется нами, вынужден отходить по нашему требованию, по нашей любви ко греху и к страстям. Поэтому так важно знать сами страсти, так важно знать, в чем они проявляются. Итак, святитель Игнатий говорит, огромная разница. Если мы стали христианами и борьбу начали, то вот это и есть то средство, с помощью которого мы придем к нищете духа, когда в долговременной борьбе увидим свое бессилие, увидим немощь и ничтожество. Лишь бы нам не оставаться в прежнем состоянии греха, лишь бы не любить страсти. Величайшая разница, еще подчеркивает он, проводить греховную жизнь, проводить жизнь, удовлетворяя всем пожеланиям, всем страстям своим и притыкаясь по причине немощи, ограниченности, по причине греховной заразы, шествуя по пути Божьему. То есть вот два разных совершенно состояния. И мы должны перейти вот в это правильное христианское состояние, состояние борьбы, а не того прежнего удовлетворения страстям и тесной дружбы со страстями, когда грехи не считаются грехами. Но при этом, опять же говорит святитель Игнатий, отчаиваться не нужно. Не обращай внимания на помыслы ложного смирения, которые после увлечения и падения твоего внушают тебе, что ты невозвратно прогневал Бога твоего, что Бог отвратил лицо свое от тебя, оставил и забыл тебя. Вот такие помыслы одолевают христиан. При первых попытках борьбы, когда не очень-то получается, или когда не первый год человек трудится, а вот эти вот падения все сохраняются, сохраняются, то появляются вот такие помыслы. Он говорит, ложные помыслы, что все, ты Господу не нужен, Господь от тебя отвернулся, тебе не спастись. Это отчаяние. Отчаяние, в которое никак нельзя уклониться. Познай источник этих помыслов по плодам их. Плоды их какие обычно бывают? Если мы так начнем думать, что все у меня ничего не получается, все напрасно, все впустую, время потеряно, что дальше мы начинаем делать? Руки у нас опускаются, да? И мы порой начинаем грешить уже вообще без оглядки. Так ведь? Вот современные христиане, некоторые прихожане или захожане, которые делают попытку прийти к вере, и когда делают первые попытки борьбы, вдруг отчаиваются от того, что ничего не получается, и говорят, что а зачем, толку нет. И пошел в старую жизнь, в старую компанию, в старые дела, в старые любимые грехи, и все, нет уже человека. Вот когда крещение происходит без подготовки, без оглашения, и когда человек после крещения некоторое время как бы на каком-то подъеме продолжает ходить в храм и даже пытается бывать на богослужениях и даже делает попытки борьбы с грехами, иногда даже ходит на исповедь, то через некоторое время смотришь, человека не стало. Почему его не стало в храме? Ему скучно стала такая жизнь. Он не понял вот эту жизнь. А жизнь мира сего, вот эти увлечения страстями, они взяли верх. Вот это вот эта проблема всех современных людей. Крещенных у нас в России около 100 миллионов. Вот столько людей приняли святое крещение. А реально прихожане храма, те, которые трудятся, регулярно ходят на таинство, их же мало очень. Остальные где? Остальные как раз вот находятся в этом состоянии любви к греху, любви к страстям. И делать какие-то попытки борьбы они не захотели. Или попытались, увидели, как это тяжело, и бросили. Вот такое бедственное положение. Если уж человеком доступно познание, что каждому подвижнику на продолжительном и многотрудном поприще духовного подвига непременно предлежат и победы, и побеждения, ведь и святитель Игнатий нас утешает, что мы, как люди, и то понимаем, что не только победы у нас бывают, и побеждения, то есть падения, что невозможно ограниченности, немощи, греховности нашим не выражаться проявлениями, какими-то своими проявлениями, то есть падениями, то тем более ведает это Создатель наш и установитель подвига Бог. С милосердием взирает Он на преткновение своего подвижника и за великодушное постоянство и верность готовит ему венец правды, победы и славы. Утешает нас святитель Игнатий, чтобы мы не отчаивались, что если мы падаем в грехи, ну лишь бы не в смертные падать грехи, при этом каемся в них и пытаемся дальше вести борьбу, то Господь смотрит милостиво вот на этот наш подвиг и не презирает нас, не отгоняет нас, наоборот, содействует нам в этой борьбе и не запрещает бесам искушать нас, раздражать наши страсти, ввергать нас в грехи. Для чего? Чтобы в этой борьбе мы покаянием возрождались, именно покаянием, чтобы мы не попадали в самодовольство. Любой успех вызывает у нас радость, ну так ведь, да? Мы такие немощные люди, что чуть-чуть что-то сделали, даже в жизни. Житейское какое-то простенькое дело, а если еще нас похвалят? И тщеславие уже не знаем, куда его девать, оно прямо прет из нас. А если в духовном подвиге у нас бы так успешно все получалось, и сразу бы там прямо происходили немедленные перемены какие-то в нас, самомнение и прелесть неминуемы были бы. Поэтому перерождение души идет так медленно и тяжко, потому что сам процесс перерождения души действительно очень тяжелый, наподобие того, как исцеление тела от смертельных болезней. Это тоже очень долго идет, это тоже делается очень медленно и очень сложно, даже в медицине, тем более в душе, но при этом не отчаиваться. При этом от этого имеется особая польза. Человек постепенно сокрушается. Гордость, дух человека постепенно, вот этот надменный, самолюбивый, постепенно начинает уменьшаться, умаляться, истаивать как бы. А вместо этого появляется новое состояние и сокрушение сердца, и нищеты духа. Вот в этой самой борьбе только лишь спасение и может у нас с вами зародиться в сердце. Вот святитель Игнатий предупреждает: опасно преждевременное бесстрастие. То есть, если бы так было, что страсти немедленно отступали и прекращали в нас действовать, он говорит, это опасно. Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Мы сами ищем этого как-нибудь, есть такое в нас? Мы же прочитаем жития святых, и мы видим там, какие у них удивительные состояния бывали. Некоторые из них плакали, слезы были. Некоторые имели состояние умиления, такого особого духовного утешения. Некоторые описывали свою духовную радость. Некоторые говорили о каком-то духовном восторге. Это все для нас открыто, все доступно. Мы читаем это. Читать, я имею в виду. Не делать, не испытывать, а читать. И мы читаем это все и соблазняемся. И начинаем как бы внутренне мечтать. Бес нам помыслы такие подсказывают. Вот сейчас во время молитвы, как бы это ноги мои от пола не оторвались, например, не поднестись бы мне как-то на воздухе, не привстать. Или ожидаем какого-то явления особого. Мы считаем, что то ангелы являлись, то еще. Вот это навязывают нам бесы при наших таких примитивных опытах христианских, а они уже навязывают совершенно несвойственные такие вещи. И вот эти самые преждевременные вот эти явления, они очень опасны. Вот здесь как раз нас ждет погибель. Поэтому и не дает Господь преждевременных даров. Поэтому и требуется длительный подвиг. Очень хорошее сравнение, как пшеница истирается жерновами. Вот пока она не превратится в муку, из нее и хлеб печь нельзя. Поэтому труд жерновами, вот этими каменными, долго ее. Вот так и скорби, страсти, борьба со страстями. Она истирает нашу гордость, вот эту твердую пшеницу, истирает и превращает в муку. Чтобы вот эта мука, мука смирения, мягкая такая, эластичная, чтобы она была пригодна для печения хлеба. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи, своими падениями. То есть тем более дары сверхъестественные, о которых мы сами даже мечтать не должны, и даже думать об этом нежелательно, и представлять себе, как это у других подвижников что-то вот такое бывало. Нам нужно всегда себе говорить: немощь, ничтожество и окаянство. Какие там дары? Мне бы одно вот сейчас приобрести, вот это покаяние. Покаяние как самое ценное, многотрудное такое в приобретении, но самое главное – вот эти его первые признаки – страх Божий, сокрушение сердца, нищету духа. И в этом состоянии мы бы и могли только лишь приблизиться к Богу. А все остальное вообще зависит не от нас. И если великие подвижники достигали этого за несколько десятков лет такой духовной жизни, 30-40 лет они проводили в отшельничестве, то куда нам 30-40 лет, где мы проводили с вами? В грехах проводили, да. А мы с вами в другом подвязались. Поэтому, когда мы подвязались в страстях и грехах, то ждать каких-нибудь духовных утешений, наслаждений и дарований особых нам никак нельзя. Вот мы должны здесь очень строго беречь себя от прелести, чтобы не подумать, что мы как-то можем это иметь. Мы не можем просто этого иметь, не можем. Пока не пройдем этот многотрудный подвиг очищения сердца. А сердце очистилось или нет, совершенно нетрудно проверить вот по дневнику кающегося, посмотреть, какие примеры грехов у нас проявляются, и сказать себе, ну, какие тебе дары благодати, когда ты еще весь в страстях. Итак, только тем подвижникам, которые были научены своими падениями, научены чему? Своей немощи. Вот таким подвижникам на протяжении долгого времени трудящимся, вот им давались особые дары благодати, и то при условии сохранения ими нищеты духа. Если только они, даже великие подвижники, теряли нищету духа, то и они могли впасть в грехи. Вот это нам кажется удивительным, но такие примеры есть. Примеры есть в житиях святых, как уже великие подвижники и даже духоносные попадали в эти трагедии. А нам тем более, немощным грешникам, только начавшим путь своего исправления, нужно помнить об этом и очень строго следить за тем, чтобы никак бы наше состояние с вами не разорилось, хотя бы то, которое мы попытались приобрести, хоть первые плоды покаяния. То есть не даются они такие ни искусному в борьбе с греховными помыслами, ни ознакомленному подробно с лукавством и злобой демонов, с удобоизменяемостью человеческого естества. Человек свободен в избрании добра и зла, хотя бы этот человек и был сосудом божественной благодати. Вот так. Мы сами не должны думать, что свобода у нас отбирается, или что великие святые, они лишались дара свободы. Свобода оставалась здесь, на земле, у них до последнего вдоха. Так и мы с вами до самой смерти будем находиться в борьбе вот с этими своими страстями. И даже перед самой кончиной можем допустить какую-то ошибку трагическую. Если мы не подготовились в малом, вот по ходу своей жизни в борьбе со страстями, малая вот эта борьба была нам непосильна или неинтересна, то тогда, когда придет большое испытание, мы ведь его тоже не выдержим. А же есть такой закон, да? Верный в малом и во многом будет верен. А неверный в малом и во многом неверен окажется. Поэтому, когда мы думаем о каких-то предстоящих испытаниях, или, по крайней мере, о своей кончине, или о каких-нибудь предстоящих там скорбях, бедах вот этого времени, то мы должны с вами понимать, что удержать их можно будет, устоять в них, можно будет только в том случае, если мы вот эту малую борьбу со страстями, ежедневную борьбу, будем вести. Потому что Иуда ведь он с одной страстью всего лишь не боролся, правда? Так нам говорит Писание, что сребролюбием страдал. И отцы также объясняют этот момент. Наряду с другими страстями, вроде бы с которыми он боролся, как и другие ученики Христовы, сохранил себе вот это сребролюбие. Через эту страсть сумел его сатана зацепить. Пошел, продал Христа за 30 серебреньков. Кажется невероятным вообще это событие, но когда страсть завладеет человеком, у человека что происходит с умом, знаете? Помрачается ум. А как Каин убил Авеля? Ну как вот так? Два брата. Вот еще только-только, еще в раю-то были недавно, но немного времени прошло. И родители Адам и Ева рассказывали своим детям о райских благах, о блаженстве, о Боге, о благодати. И Каин и Авель, конечно, это все слышали, конечно, это все знали из рассказов своих родителей. Но как же так? Почему? Почему Каин смог убить брата своего? Что случилось? Отцы говорят, что развитие страсти было примерно так. Каин позавидовал Авелю. Позавидовал в чем? Что Господь его жертву у Каина не принял, а у Авеля принял жертву. Эта зависть вызвала гнев. Гнев перешел в ненависть. Ненависть в духовном смысле – это уже человекоубийство, да? Ненависть – это уже человекоубийство. А Каин реализовал его в реальном убийстве. Почему же Каин позавидовал брату? Там есть еще такая тонкость в описании этого момента, что Каин какой дар принес Богу? Какой? Там просто сказано, от трудов своих принес жертву. От трудов своих, да? А Авель какой принес? От тука. Тук – это жир лучшее. Лучшее принес. Видите как? Вот вся маленькая разница, смотрите. Вот у Каина внутреннее состояние самодовольства, если вот так дальше рассуждать, самодовольство от того, что, по всей видимости, были хорошие урожаи. Земля еще была очень плодородной, еще не было вот таких трагических изменений в климате, в состоянии земли, хотя и сорняки, и все прочее сразу появилось после грехопадения на земле, после изгнания из рая. Но, тем не менее, еще земля была такой плодовитой, что у Каина вот этот урожай вырастал мгновенно и был, видимо, большой. У Авеля, поскольку он овец разводил, то не так быстро происходит при приношении плодов у овец. А пшеница, вот ее посеяли, значит, она быстрее, и в каком-то определенном климате она может очень быстро вырастать и созревать, и поля могут быть большие. То есть где-то Каин превознесся, где-то у него появилось самодовольство, где-то он уже не Богу благодарил за эти дары, которые он имел от земли, а сам где-то впал, видимо, в состояние вот этого самодовольства, вот такого самозабвения, мнения о себе, что это он добывает это все, он это выращивает. И от этого самомнения он перестал кого почитать? Бога, как подателя вот этих всех благ, как Творца и Создателя. Посмотрите, как его родители когда-то, сначала Ева, а потом Адам, презрели Творца. Было у них презрение к Творцу? В чем оно выразилось? В том, что они закон Божий отвергли, да? Заповедь Божию отвергли, презрели. А то, что сказал дьявол, послушали и сделали, так? Вот в этом заключается презрение к Богу. И эта болезнь, она в виде страстей, самомнения, гордости, она передалась и детям от Адама и Евы. Потому что если уж первым детям это все передалось, то тем более нам все это через столько уже поколений, через столько тысяч лет, как это все уже развито из рода в род. Итак, Каин где-то, подобно его родителям, допустил вот это презрение к Богу, допустил самомнение, какое-то самодовольство, и жертву Богу не лучшую принес. Как будто бы не Бог, Творец и Создатель вот этого всего, как будто бы Каин что-то тут сам своими усилиями, значит, добивался. В результате вот это презрение выразилось в том, что у него дальше появилась обида на Бога за то, что Бог принял жертву его брата Авеля, который лучшее принес, который продолжал почитать Творца за Творца. Два брата, а состояние души у каждого свое. Свобода, правда ведь? Свобода. И по своей свободе, вот куда мы направим свою свободу? К почитанию Творца, которое должно выражаться первоначально в чем? В страхе Божьем. Вот мы не должны с вами думать, что мы с первых шагов веры можем научиться сразу любить Бога. Вот это сейчас проблема такая, и дискуссии идут, и споры настоящие идут. Нередко сейчас можно слышать то, что христианин с первых шагов должен любить Бога. И вот это научение нас любить Бога, оно странным является, потому что нам не объясняют, как это так, любить Бога. Мы начинаем как Бога любить? Внутренним чувством сердца. Ну как мы здесь на земле любим? Чувством ведь любим, правда? Кого мы любим чувством? Ну, пример какой-нибудь, кого мы там? Да, например, мама своих детей может любить, а бабушки внуков еще больше любят, правда ведь, да? Ну, то есть мы сейчас, юноша, девушку может любить. Примеры вот этой влюбленности в жизни, они имеются у нас. Также мы можем любить и какие-то предметы, вещи, какие-то действия, особые развлечения, особые какие-то удовольствия. Это же тоже все любовь. У нас сердце расположено к этому, сердце наше любит это. И то, к чему мы стремимся или к кому стремимся, вот это мы и любим, правда? Так вот, это же самое чувство мы и пытаемся к кому направить? К Богу. Признались? Вот. А теперь посмотрите. Вот это чувство исходит из сердца. Да ведь? Сердце вот это вот есть? Вот страсти там есть сердце? Ну да, диагностировать себя можно, нужно, по крайней мере. Если мы себя никогда не диагностировали, то мы можем не знать, чем заражено наше сердце. Мы не знаем вот этих болезней, не знаем вот этих симптомов, и это чувство, которое рождается в сердце, мы считаем чистым. Мы считаем, что оно угодно Богу, что Бог может его принять, а сердце заражено страстями. Какое чувство даст это сердце? На основании вот этих страстей. Да как Бога-то любить? Посмотрите, вот если мы будем рассуждать об этих вещах глубже, то мы в ужас просто придем. Если нас сейчас всех немощных грешников, в страстях всех зараженных призывать любить Бога, то мы и будем Бога любить тем чувством, которое в нашем сердце рождалось по другим всяким делам, пустякам, там, житейской привязанности. Точно такое же чувство. Потому что из этого сердца оно будет исходить. И Бог не может принять такую любовь. Свидетель Игнатий говорит жуткие слова. Такая любовь мерзка пред Богом. Ну как же мы будем любить-то Бога этой любовью, которая Богу мерзка? Ну вот нам что-то мерзкое в жизни будет предлагаться. Мы что, его охотно принимаем, бежим? Мы что-то отвращаемся, правда, от этого мерзкого? А он мерзко нам. Ну почему мы от Бога требуем, чтобы эту любовь нам, вот эту из сердца нашего, греховного, страстного, которую выжимаем, подобно тому, как к земному, к мирскому имеем. Почему мы требуем, чтобы Господь вот эту любовь принял, и мы думаем, что она Богу угодна? Это же ошибка наша. И тем не менее нас с вами призывают, надо любить Бога, говорят, надо любить Бога. То давайте ответим на этот страшный вопрос, как надо любить Бога? Как сам Бог хочет, чтобы мы его любили? А, ну мы опять перечисляем всею крепостью и так далее, и так далее. Крепостью какой? Вот этой? Да. Вот отсюда, да? Посмотрите опять. Мы сами опять спотыкаемся. Но мы вот все дела, которые мы делаем, они же связаны ведь с этим, да? Мы же не можем иметь страсти, а дела делать как бы отвлеченно от этого. Давайте заповедь более точно, чтобы я вас не обижал, не ловил. Как Господь говорит про любовь к Нему? Кто любит меня, тот... Ну, а что же вы сразу-то не сказали? Ну вот же ответ-то. Вот Он не ждет от нас какое-то чувство романтическое, впечатлительное, эйфорическое такое. Не надо Ему, оно мерзко, оно в страстях все. Оно исходит из страстного сердца. Ну что ж мы такие наивные-то? А мы ведь вот это чувство-то и выжимаем из сердца. Мы думаем, что любить Бога можно вот этой любовью. Что же мы тогда грешим? Вот кого мы любим, мы огорчать будем того или нет? Так ну что же мы тогда врем-то? Вот мы как ближних своих любим, а потом им гадость сделаем какую-нибудь. Бывает такое? Простить не можем, потерпеть не можем их, осуждаем их, там споры вступаем всякие. Мстим, да? Вот так мы любим, правда ведь? Так что за любовь-то у нас такая с вами на земле? В народе как такую любовь называют? От любви до... Хором прям все говорите. Так все же знаем. Так почему же мы этой любовью точно такой же хотим Бога-то любить, а? Ну кто же нас научил-то этому? Это же земная любовь, греховная, в страстях вся. Потому что вот мы сегодня выжимаем какое-то чувство к Богу из себя, выжили. А почему тут же, отвернувшись, грех совершили? Ведь грехом мы Бога оскорбили опять так же, да? Ну так что же мы делаем? От этой любви, от нашей к Богу, которую мы имеем в сердце, в страстном, тут же рождается к Богу ненависть и презрение. Из этих же страстей. Страсть то этим боком, то этим играет с нами, то этим зайчики пускает, а мы как эти глупенькие, значит, играет с нами лукавый. Предлагает нам Бога полюбить? Пожалуйста. Предлагает Бога оскорбить? Мы опять... Так оказывается, любовь к Богу совершенно в другом выражается. Она выражается, как сам Бог сказал, в том, что мы должны исполнять Его заповеди. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдает. Теперь давайте скажем, мы заповеди с вами качественно соблюдаем, а мы их знаем. Вот горе в том, что мы их даже не знаем. Если бы мы с вами любили Бога, вот если мы человека какого-то любим, этот человек у нас попросит, принеси мне, пожалуйста, попить. Так мы бегом прям побежим, расшаркаемся, раскланяемся. Или еще что-нибудь, пока мы любим, да? А потом, когда мы устали, этот же человек нас попросит, принеси мне, пожалуйста, попить. Я говорю, сам я устал. Сходи-ка ты, да, закрой форточку сама или еще там, как у нас. Вот она любовь. Вот качество нашей любви, состояние нашего сердца. А Господь говорит, заповеди мои соблюдать. Давайте теперь начнем заповеди Божьи соблюдать. Ну, предположим, что мы с вами их хотим выучить. Мы, наконец, начали так читать Евангелие, чтобы заповеди знать. И раз мы их не запоминаем, мы бы их взяли и выписали, например. А вот у нас книга такая есть. Знаете книгу такую у нас? «Жизнь по Евангелию» называется. Вы не видели такую книгу? Вот в этой книге собраны, ну, сколько это удалось для... моего поврежденного ума человеческого, собраны все новозаветные заповеди. Из Нового Завета, не только из Евангелия, но и из посланий апостольских, собраны заповеди. Эти заповеди разделены на 8 групп. Эти группы, они противоположны, это добродетели называются, они противоположны страстям. Вот в дневнике страсти и примеры их проявления. А вот здесь заповеди и примеры их проявления заповедей. Вот тут достаточно много, это, наверное, полкниги здесь, этих заповедей. Они разделены по добродетелям. Внутри каждой добродетели они разделены сделано такое разделение, чтобы легче было искать. А тут в конце оглавления есть, по темам, как искать эти самые заповеди. И вот если мы сами не можем сами эти заповеди видеть, не можем их выучить, то мы хотя бы можем вот воспользоваться вот этим и прочитать там эти самые заповеди. Говорят, это очень интересно. Люди, которые читали, читают, говорят, и в ужас приходят. Так это столько законов, оказывается? Да, столько законов. Это такой свод законов, развернутый, распространенный? Ну да. И по нему судить будет Бог? Да, по нему будет судить Бог. Открытие для нас, да? Открытие. А мы с вами читаем Евангелие, и заповеди там не видим. Потому что мы читаем наподобие как художественную литературу, не вникая в смысл, не понимая содержания. Почему? Потому что толкование не читаем. Толкование у святых отцов. Если читать творение святых отцов, то в той или иной статье нам и объясняется, как выполнять ту или иную заповедь. Для этого нам нужно читать. Итак, если мы с вами заповеди евангельские узнаем и начнем их исполнять, пытаться, что мы обнаружим? Как мы Бога любим? Каким качеством? Что мы увидим? Умеем заповеди соблюдать? Святитель Игнатий дальше приводит слова преподобного Семёна Нового Богослова. Исполнение заповедей научает человека чему? Его немощь. Вот она правда. Итак, Господь говорит, выражение любви к Богу должно заключаться в исполнении Его заповедей. А когда мы научаем исполнять заповеди, вот мы и узнаем про себя правду, как мы Бога-то любим. А мы заповеди-то Его, даже если и выучим их все, мы их не умеем исполнять. Вот такая наша с вами любовь к Богу. Когда мы это потрудимся, еще усерднее потрудимся, еще больше увидим, как мы еще больше ошибаемся и Бога оскорбляем нарушением заповеди. А нарушение заповеди – это что? Это грех. А грехами мы как раз Бога оскорбляем, показываем свое презрение. Уже не любовь, а презрение уже к Богу. Вот смотрите, договорились, да? Разобрали, вот как мы любим Бога. Вот на предыдущей лекции в другом городе я приводил этот пример, еще раз его повторю. Подошла девушка после лекции и говорит, что она самого первого момента прихода к вере, у нее вдруг проснулось вот это чувство любви к Богу, сильнейшее. Она еще замужем не была, еще молодая, у нее, видимо, вот такой характер, какой-то нрав. Вот она сразу воспылала своей любовью к Богу. Вот это, говорит, меня приняло, я все бросила, привело, все бросила, все оставила. Я, говорит, сразу в храм пошла работать, на клиросе петь стала, там в храме прислуживать. Мне, говорит, ничего не надо. Одежду сменила там, образ жизни поменяла, друзей старых оставила. Такое было сильное впечатление любви к Богу, что она полностью вот как бы от мира отошла. Как кажется. Даже позавидовать можно вроде, да? Вот же человек сразу чувство любви сумел к Богу заиметь. Без опыта, без аскетики, без покаяния, без знания грехов и страстей. Откуда такое берется? Хочется верить, что это, наверное, хорошее что-то было, да? Бывает, что Господь так приводит, как-то особенно, да? Вот. И она подходит и спрашивает, вот это правильное чувство или нет к Богу? Я говорю, ну интересно, вы говорите, как я чувство-то ваше могу посмотреть-то его, пощупать? Вы показали, вот что-то вы написали, нарисовали, вы сказали, вот как это? Ну вы можно было сказать, а вы говорите, у вас чувство к Богу. Как чувство-то описать? Ну как, влечение к Богу, говорит, любви. Ну вы же понимаете? Я говорю, ну подобно тому, как вот что-то земное мы любим. Она задумалась и говорит, а слушайте, говорит, точно, вот произошло, дальше следующее произошло. На клиросе появился молодой человек. Раз она еще не замужем, а возраст у нее уже такой, что, наверное, надо семью бы уже создавать, время как бы не упустить, молодой человек появился. И вы знаете, говорит, у меня к нему такое же точно чувство, говорит, вдруг пробудилось, вот к нему такой же точно любви. Я говорю, вы сравнивали эти чувства? Она говорит, точно такое же чувство, говорит. Вот это я, говорит, сравнивала. Ну хорошо, говорю, уже вот этот факт, он как-то вас настораживает или нет? Что у вас в сердце появилось точно такое же чувство к человеку по причине какой-то там вот увлеченности, романтики там или еще чего-то. Точно такое же, как к Богу. Она говорит, да нет, я ничего и не мечтала о нем. Ничего даже не фантазировала, говорит, там, не было такого, не грешила, говорит, этим. Говорю, ну чувство-то, говорю, было точно такое же. Она говорит, ну да, прямо, говорит, такое вот увлечение, такое стремление прямо к нему, прямо сердце к нему рвется. Что вы дальше-то, говорю, стали делать? Она говорит, я же понимаю, что, говорит, грех. Вот грех прицеплять к себе человека, он на меня внимания не обращает. Я, говорит, к нему пылаю сердцем, там, меня это все отвлекает. отвлекает уже от Бога, от любви к Богу отвлекает. И я говорю, что, поняла, что у меня это чувство лишнее к этому молодому человеку. Я начала это чувство давить, говорит. Давить начала. Вот к этому человеку молодому. Пока я, говорит, давила это чувство к этому парню, у меня пропало чувство к Богу. Вот все доказательства здесь прямо налицо. Из одного и того же сердца, поврежденного страстями, вот какой такой эйфорией и романтикой, одна и та же любовь, одного и того же свойства и качества, сначала появилась к Богу, и она ее признала как настоящую духовно, а потом к человеку. Когда начала подавлять это чувство к человеку, пропало ее чувство к Богу. Вот и все. Вот такие вот мы с вами наивные, простые, немощные люди, и чувства их не знаем, страстей в сердце не понимаем, и поэтому порой можем легко очень попасться вот на такой крючок с красивой приманкой, думая, что это и есть духовное наслаждение, духовная любовь, что уже это совершенство. А святитель Игнатий говорит, нет. Любовь является совокупностью всех добродетелей, то есть сначала нужно приобрести все добродетели, вот прочитать можно, они противоположны страстям. Как добродетели приобретаются? В борьбе со страстями. Страсть очередную борем, ну или все их борем по порядку, и эта страсть постепенно вытесняется противоположной ею добродетелю. Вот так постепенно в борьбе со страстями формируются добродетели через исполнение евангельских заповедей. И если в этом потрудиться много лет до кровавого пота, тогда добродетели постепенно начинают появляться взамен страстям. Совокупность этих всех добродетелей евангельских будет любовь. Это вершина. И апостол говорит, а любовь – это есть союз совершенства. То есть под совершенством он понимает добродетели евангельские, противоположные страстям. И их совокупность – это есть вершина, которая есть любовь. Так когда она приобретается? Любовь. Вот та духовная любовь. Вот там, да, на высоте духовной. Но она никак не может проявиться вот сейчас, на том этапе, когда мы борьбу со страстями ведем, а то еще и не ведем, а их просто не знаем, тогда эти страсти нам родят, эти чувства ложные. Родят вот этот обман, который мы признаем за духовное впечатление, за духовную любовь. А что сначала нужно иметь? Эта же статья святителя Игнатия называется «Страхи Божьими о любви Божьей». Вот он говорит, святитель Игнатий, чтобы не впасть нам в заблуждение, не впасть нам в прелесть, не посчитать, что Бог принимает вот эту нашу любовь из страстного нашего греховного сердца, то есть страстную нашу любовь. Что любовь к Богу выражается в исполнении Его заповедей, а не в каком-то ложном чувстве. Вот святитель Игнатий говорит, что страх Божий. Вот что нам, грешникам, нужно первое. Не искать впечатлений любви. Это будет подделка и обман, неугодный Богу. Искать страха Божьего. Самое начало. Как еще святые отцы называли? А, в притчах, кажется, у нас сказано, да? Страх Божий – корень всех благ. Корень всех благих – страх Божий. То есть, если мы хотим каких-то духовных благ себе приобрести и спасения, то нужно начинать со страха Божьего. Если мы преодолеем вот этот свой человеческий страх и неприятность от того, что все время помнить об этом, напоминать себе о суде Божьем, о смерти, об аде, и так страх Божий себе постепенно взращивать, если нам это не будет противно, то тогда мы с Божьей помощью постепенно, может быть, его и обретем. Он будет в нас действовать каждый день. От этого и сокрушение сердца, и нищета духа родится. А там постепенно в борьбе со страстями перемирятся вот эти наши самость, вот это мнение о себе, вот эта гордость. Начнут появляться первые добродетели. Ну вот если коротко говорить, осталось 20 минут, то на этом можно остановиться. У вас могут быть какие-то вопросы? Работает. Школа покаяния в приходе, она продолжает работать. Правда, обстоятельства работы этой школы все время меняются. Потому что давление на нас ведется уже осенью, вот будет 8 лет. Это прямое настоящее давление, это можно назвать гонениями. Вот так, если называть христианским языком, это гонение. Вот попытки тогда 8 лет назад как-то все взорвать, все это уничтожить, предпринимал наш же миссионерский отдел, нашей же епархии. И вот их эти злобные нападки в то время, они довели до очень тяжелых таких последствий. Они пытались даже привлечь Федеральную службу безопасности. В одной из лекций, в одном из дисков я рассказываю, как это все было ужасно. Им поверили там больше. Они там, как сотрудники ФСБ, они сами не являются людьми глубоко верующими, покаяния не знают, труды святых отцов не знают, поэтому они доверились вот этим представителям из епархии, в частности, начальнику миссионерского отдела, который им сказал, что вот то, что мы делаем, это вред, это зло. В результате были допросы, были попытки инкриминировать там какие-то злодеяния и прочее. Но по милости Божьей тогда все это тогда как-то удалось Господу преодолеть, прикрыть. А сейчас это еще в большей мере ведется. Вот сейчас открыто уже запрещают распространение моих вот этих работ, книг, дисков, открыто. И делают попытки, ну, признать, что вот все, что я говорю, это вредно. То есть буквально вот такие слова звучат, что то, чему я учу, оно заводит людей в тупик. Ну, то есть, когда мы говорим, когда нам говорят в последнее время, что надо искать Бога общения и любви, то считают, что это путь. Это вот туда надо стремиться. А когда я говорю, научившись от свидетеля Игнатия, что нужно страх Божий сначала иметь, сокрушение сердца, нищету духа, они говорят, это тупик. Вот. Я в ответе вот так сказал, что эта видеозапись трехчасовая, она названа «Тесные врата» или «Тупик», я ее так и назвал. Вот. Это лекция, не лекция, но ответы. Трехчасовые ответы на эти претензии. То есть мне буквально предъявляется вину или ставится вину то, что вот то, что я говорю, это тупик. А я говорю, что, видимо, у вас ослабло духовное зрение до такой степени, что тесные врата вы уже не видите как врата. А при слепому вот тесные врата кажутся тупиком. Вот, к сожалению, вот такое вот творится, да. Когда людям рассказывали основы веры, то потом люди уходили неизвестно с какими знаниями. И вот это как раз было ошибкой, ошибкой первого этапа. Когда мы поняли, что люди, прослушав столько информации, необходимой и полезной, после крещения снова уходят, ну, тогда стало понятно, что мы что-то недорабатываем. И первое, что мы предприняли, это проверять, а что человек понял. И после этих лекций у нас был разработан целый список вопросов, мы проводили вот этот обыкновенный простой экзамен. Вопросы элементарные, буквально там «да», «нет», надо было ответить и все. И вот оказалось, что при такой экзаменовке, простейшей, выяснялось, что человек сидел и прослушал все эти уроки и о чем-то другом думал. Ничего не понял. Молитва все-таки это обращение к Богу, да? И поэтому, когда мы во время молитвы параллельно умом допускаем что-то другое, то ум уходит туда, где внимание. Вот если мы умом направляемся к Богу, молитву направляем к Богу, и текст, который мы читаем, или простые слова, которые говорим, все-таки направлены к Богу, которого мы не видим и не чувствуем, да? И образ его не представляем. Но при этом параллельно думаем о чем-то еще, да? То внимание у нас одно, и ум один. И куда пошло внимание, туда и пошел ум. То есть я языком говорю слова молитвы, например, да, а параллельно думаю о каком-то другом человеке, пусть даже о духовном наставнике. Да? Внимание у меня ушло на память о духовном наставнике, ум ушел туда. А читаю молитву только языком. В результате я внимание сюда отвлек, молитва моя стала пустая, только звук один, сотрясание воздуха, отцы говорят. Поэтому если мы хотим подумать о наставнике или о каком-то другом человеке, то мы лучше должны прекратить молитву и сесть поразмышлять, если нам что-то нужно. Например, вспомнить о том, какие он мне дал советы, наставления, да? Вспомнить об этом, настроиться на покаяние и опять начать молиться. Если же мы все-таки хотим молиться, то ум наш должен быть никуда не направлен, а только лишь к Богу. А как к Богу направить ум? Понимать то, что там написано в словах молитвы. Понимать. Вот первый образ молитвы, первый способ молитвы, когда ум понимает то, что говорит. Как только я понимаю то, что я говорю или читаю, то внимание у меня держится в словах этой молитвы, и я начинаю переживать эти слова. Переживать. Там же слова-то у святых отцов очень глубокие написаны, да, в молитвах. Если я понимаю смысл молитвы, я переживаю молитву. А переживание это что, подскажите? Умом я читаю и понимаю, а переживаю я чем? Вот, начинает отзываться сердце. Переживание того, что я читаю, это и есть действие сердца, то есть соучастие сердца. Если я читаю слова о покаянии, то и сердце мое сопереживает, переживает этим словам, а откликается тоже покаянием. Вот первые признаки покаяния в соответствии с текстом молитвы это и будет или страх Божий, или сокрушение сердца, память о грехах, нежелание попасть в ад, нищета духа, сожаление о грехах. Вот так вот нужно молитву делать внимательной, чтобы сердце начинало как-то реагировать, отзываться. Если сердце не реагирует, остается холодным, пустым, ну тогда я просто читаю слова. Да. У нас есть нательный крест. Вот этот нательный крест мы и должны носить. Причем даже про нательный крест сказано, что его не надо на одежду. Так? Мы его почему-то носим под одеждой. Вот когда начнутся времена гонений, они могут начаться или нет? Начнутся, не начнутся? Ну, давайте так скажем. Если бы, давайте по-другому скажем. А то сейчас даты, сроки начнем там изобретать, а это все очень опасно. Если бы период гонений, это вот советский строй, совсем недавно, мы еще жили там некоторые. Вот там бы нарядился так человек, что бы с ним было? Его бы забрали куда-нибудь, в лучшем случае. Близкие бы его ненормальным посчитали, его бы там отлупить могли, наказать как-то, после того, что в милицию забрать. Что он ходит тут, проповедует религию, а религия была запрещена. Вот тогда бы никто не одел такую одежду, да? А сейчас это стало модным. И если мы носим христианскую символику по причине моды, то это же уже не признак веры, а признак какого-то неправильного отношения к вере. И вот это все, этим не доказывается вера. И так проповедь, она не делается. Проповедь не внешним чем-то делается, а проповедь делается жизнью, исполнением евангельских заповедей. Поэтому лучше бы нам, христианам, если мы, в общем-то, думаем, что перед Богом отвечать будем на суде Божьем, не надо бы употреблять внешние христианские символы открыто там на груди, там, на штанах, там еще где-то, и носить кресты большие. Некоторые люди говорят, вот я себе крест большой золотой сейчас куплю, и Господь меня будет теперь охранять надежно. А мы говорим так уже, как бы в противовес, тяжелые кресты бывают у особых людей, тяжелые кресты, и их не все выдерживают. То есть иногда вот так приходится давать совет, смените крест, смените, иначе крест, который жизненный у вас будет, вы его не понесете, свой крест. А иногда бывает Господь таким вот хвастунам, он подпускает какие-то искушения, и в этих искушениях они ломаются. Ломаются, не выдерживают, впадают в отчаяние, начинают опять ругать Бога. А почему? Потому что перед этим вот ходил, показывался. Если ваши близкие, вот смотрите, если у вас есть в роду, дома, в семье, ваши знакомые, близкие, которые могут понять это, которые могут потерпеть, и то нужно говорить как бы с извинением, с предложением, можно я тебе скажу? То есть, когда мы начинаем говорить резко, еще и с угрозами с какими-то, это очень опасно, неправильно. А когда мы вежливо говорим, что это лучше бы от этого уклониться, лучше бы от этого уйти, это не есть выражение веры, это есть как-то выставление внешней веры на показ, ну, которое навлекает на нас осуждение только. То есть, говорить нужно аккуратно. А если это посторонние люди ходят, то понимать, что исправить мир мы не можем, мир проникает в церковь, и даже в саму церковь мир проникает и пытается сатана изнутри церковь изуродовать, взорвать. И не только неправильным поведением людей верующих, неправильным поведением пастырей, и не только неправильными взглядами, мнениями и даже ересями, не только этим. А вот такими вот даже простыми поступками мирян, которые делают не то, что... Вот когда вы на ярмарке ходите, это видите, проходите с сожалением. К сожалению, проходите и идите дальше. Потому что там есть какие-то люди над ними, организаторы или даже духовники, которые открывают вот эти вот у них производства и которые это делают, ну где-то с кем-то они все равно контактируют. Если это приехали на ярмарку вообще неверующие люди, например, вообще неверующие, и встали тут просто торгуют, ну что с них взять? Но если это организованное производство при какой-то церкви, при монастыре, то сожалеть остается. Нам остается сожалеть. Кроме этих бедствий, есть бедствия в 1000 раз более тяжкие. Вот распространение ложных учений, ересей, это вообще трагедия для церкви. Ересь – это смертный грех хулы на Святого Духа, так говорит святитель Игнатий. Если это уже пытаются распространять, что нам говорить о внешней одежде?
плодам их узнать их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.
Беседы, они идут под грифом «Школа покаяния». Дело в том, что это действительно школа покаяния, потому что, если судить по факту, жизнь людей меняется.
За то время, когда мне было до 28 лет, жизнь была безбожная. Конечно, я пытался там, в каком-то мере узнать что-то, но дальше каких-то суеверий, каких-то вот таких вот несерьезных вот таких как бы попыток, это никуда не уходило. И вот, попав в храм, крестившись, я только тогда начал понимать и изучать вот веру.
Даже как я причащалась раньше, я не знала, как и что. Оказывается, просто так, не зная ничего о вере, это и причащаться опасно. И без покаяния, в смертных грехах находиться и приходить к таинству покаяния, об этом мне никто не говорил. И вот только в беседах я узнала об этом. И какая большая ответственность вообще несем мы за то, что делаем, за наше вот это вот незнание. И я считаю, что эти беседы – это большая ценность для настоящего христианина, для современного христианина вот в нашей жизни сейчас.
В них очень понятно. Для современного человека на примерах объясняются вообще наши жизненные ситуации. Именно почему с нами это случается, вот. Как вообще жить по-христиански.
Ну, это для меня большой кладезь знаний, вот как для начинающего прихожанина, как пути спасения. Очень доступно все вот в этих беседах. Ну, на простом языке много я вот искал, чтобы как бы достучалось вот до меня вот это вот Слово Божье. И в итоге оно оказалось очень здесь просто сказано и легко воспринимается.
Я поняла, что не надо никого спасать, надо спасаться самой. Тогда могут спастись и мои ближние.